очень хотелось как-то подготовить вас вчерашним разговором к тому, чтобы вы глубже, что ли, серьезнее отнеслись к этой теме и более глубоко бы начали в ней работать. Поэтому я, может быть, вчера столько много страшных слов говорил, и даже, может быть, выглядели они как какое-то потрясение или даже угроза. Да, но Господь в Евангелии не раз говорит такие слова, слова предупреждения, слова как бы некоторой такой угрозы, которая нам очень необходима. Потому что мы так расслаблены бываем, так заняты жизнью, суетой, что вот, ну, никак не можем себя заставить. Это по честному признанию очень многих современных христиан известно. И чтобы заставить нам себя трудиться, вот нужен тот самый начальный страх Божий, который вводит нас в покаяние, заставляет нас менять свою жизнь, начать ее менять. И как бы это ни было трудно, начинать трудиться и, как бы это ни было страшно, все-таки распинать себя на кресте Христовых заповедей. Потому что закон «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной» не отменял Господь. Как Он дан в Евангелии, так и Евангелие будет до конца мира руководством нам в жизни, в спасении. Также точно и закон об узких и тесных вратах и пути, он тоже нам известен и должен быть понят нами правильно. То есть у нас не должно быть такого представления наивного о том, что, может быть, что-то изменилось в последнее время, может быть, Господь как-то переменил свой взгляд на человека, может быть, теперь уже какой-то усеченный вариант Евангелия можно нам применять в своей жизни. Или, может быть, судить нас Бог уже будет не по евангельским заповедям, как это всегда учила церковь, может, по каким-то другим правилам. Но нет, других правил нам не обещано, не написано, а вот евангельский закон дан. Снисхождение нам, современным людям, безусловно, будет, потому что Бог любовь есть, и любовь превышает суд, как нас учили отцы, и тем не менее, любовь не отменяет праведного суда Божьего. Вот кто бы нас сейчас не пытался обмануть и усыпить, или, так сказать, убаюкать, что мы продолжали, чтобы жить в неградении, нам нельзя верить этим словам. Нам нельзя так думать, что сейчас можно половину или 9/10 не знать и не делать. Не может быть такого. Другое дело, что мы должны знать и будем пытаться делать, а у нас будет плохо получаться. Вот это вот да. Вот это нас уже будет оправдывать, это будет привлекать к нам как раз милосердие Божие. И вот если Бог даст, мы дойдем до этих очень важных цитат святителя Игнатия, где он говорит, что совсем разное дело, когда человек по своей охоте и по своей любви грешит. Любви ко греху. Грешит и не собирается ничего менять в жизни. И думает при этом дерзко, что, может быть, это не так важно, или, может быть, Господь сейчас не будет это вменять как грех. Вот такое наивное предположение, оно расслабляет нас, развязывает нам руки для греха, и мы грешим, и просто уже ничего совершенно не боимся. Вот святитель Игнатий говорит, совсем другое дело, когда человек знает о грехах, не желает их совершать, но по немощи своей впадает в грехи. Вот это уже признак правильного настоящего христианства. Это еще не означает, что мы не достигли совершенства и совсем все плохо. Совершенство достичь очень тяжело. Это путь скорби, путь борьбы, путь распятия на кресте. И может быть понадобится несколько десятков лет усиленной борьбы, как было у святых отцов в древности. 30-40 лет они подвязались в пустынях, в отшельничестве, в лесах. А потом они выходили к людям. Или наоборот, каким-то особым Божьим промыслом люди узнавали о их существовании, о месте их пребывания, и приходили один за другим, рассказывали третьим, пятым, десятым. И таким образом люди начинали приходить и толпами в очереди стояли в ожидании, когда вот тот или иной праведник, великий подвижник окажет им содействие. Откроет им глаза на свое собственное состояние погибели, на грех, так чтобы этот грех, узнав, человек прекратил его совершать, раскаялся в нем, и исцелилась бы душа его, а порой и тело. Вот совершенно это разное состояние, говорит святитель Игнатий. Вот наша с вами задача, чтобы мы не впадали в отчаяние. Вот слыша такие грозные слова и предупреждения от святых отцов, или из Евангелия прямо от Господа, или из посланий апостольских, мы бы с вами не впадали в отчаяние, чтобы мы все-таки знали вот эту границу, где с одной стороны, с левой, еще те, кто только называются христианами или вообще не христиане, которые не знают вообще о грехах, не знают о страстях и живут своей произвольной жизнью, хотя и крещены. А вот по правую сторону от этой границы, от этой черты, уже те христиане, которые еще и грешат, хотя, но знают, что это грех, и в грехе каются, и ведут борьбу, и победить еще не могут, и спотыкаются, и падают, но встают. Вот это о нас с вами. Вот если мы такими станем, то святитель Игнатий говорит, вот это совершенно уже другое дело. Это принципиальная разница между левыми и правыми. Вот нам бы надо как раз к этому прийти. Но чтобы стать по правую сторону этой черты, нам нужно узнать о грехе. Нужно узнать, каковы они грехи. Потому что нельзя оказаться по правую сторону, если мы не знаем, что является грехом. Что церковь всегда называла грехом, что учителя церкви называли как грех, что в их творениях описано и рассказано именно, признано грехом. Вот кажется, все очень просто. Но у нас не хватает времени, не хватает сил, ум не подготовлен, и мы не можем, даже читая, порой не можем понять. А порой не можем себя заставить времени найти, чтобы читать. И вот популярность вот этой темы, она нулевая практически в нашем христианском народе. Она и страшна, она и пугает, и когда они начинают говорить, люди в полном неведении и в последнее время предпочитают просто не говорить на эту тему. Или потому что не хотят нас пугать, или потому что сами не знают об этом. В результате мы остаемся в неведении, вот как Лазарь. Ум наш, как Лазарь, обмотанный пеленами, лежит в гробе. Но не знает он ничего, ум. Усыплен вот этим неведением, вот этими ложными понятиями, которые приняты в прошлой жизни из кинофильмов, из каких-нибудь, из рассказов таких же, как я, людей, которые мне передают свой опыт, который совершенно расходится с опытом святых отцов церкви, потому что редко кто сегодня сам изучал, сам читал и сам это постиг. Еще реже то, когда есть действительные наставники, которые бы этому учили. Учили бы, рассказывали и прямо подводили бы человека к правильным знаниям, а потом на основании этих знаний к изменению жизни. Итак, вот чтобы мы не впадали в отчаяние совсем, когда нам предлагается тема борьбы со страстями, нам говорит святитель Игнатий, что нельзя впадать нам в отчаяние, потому что огромная разница между правыми и левыми. То есть нам очень важно знать, что называется грехом, что считается грехом. Вот эта попытка изложить в более доступной для нас форме эту тему, это вот этот самый дневник кающегося, который мы уже несколько лет выпускаем. В приходе нашем он используется достаточно успешно, уже более 10 лет распространяется, и люди еще находятся такие, которым это интересно. Трудно сказать, как воспринимается это без помощника, без советчика живого. Не знаю, пока нет такого опыта, но, по крайней мере, люди пишут письма и по электронной почте, и по почте бумажной, в бумажной переписке, и звонят. И иногда спотыкаются вот на каких-то элементарных тут вещах в дневнике кающегося, и непонятно, почему так, или как вот это понимать, а как вот с этим вот теперь бороться. Вот эти вопросы уже практического плана. Но если найдется возможность, как их решить, тогда запинание снимается, человек потихонечку продвигается дальше. И тем не менее, вот эта инструкция, такая простенькая на первый взгляд, она является той самой традицией, которую изложил святитель Игнатий в своих аскетических творениях. Это та самая традиция, традиция святителя Игнатия. Мы нового ничего не придумали, мы взяли те самые 8 страстей, которые он отметил и написал их, те самые примеры, которые он под каждой страстью написал. Мы к этим примерам добавили еще смертные грехи, которые он отдельно перечислил в 3-м томе в «Слове о смерти», разделили их в соответствии с этими страстями, и его отличие этого дневника, скажем, от статьи святителя Игнатия, только в том, что мы все, что у него написано о грехах и страстях, собрали здесь вместе. Например, еще упустил один момент. Понятие о простительных грехах, которое у него тоже введено, у святителя Игнатия, оно тоже сюда включено в дневник, хотя оно написано у него в другом месте. Вот в результате, собрав все, что святитель Игнатий сказал на эту тему, мы изложили здесь, вот в этом дневнике кающегося, именно по его традиции, по традиции аскетической святителя Игнатия. А он взял эту традицию из древних отцов. Поэтому я думаю, что это естественная преемственность, которая ничего не нарушает. из аскетической теории и из аскетической практики. Что мы сделали от себя? Это только добавили примеры, расширили список примеров, которые более понятны современному человеку, написали их более современным, понятным русским языком, и из практики уже наших прихожан это взято как практические проблемы современного человека. И вот когда это все дело собралось, то получился вот этот самый дневник кающегося. И тогда, чтобы нам узнать, что является грехом, мы можем открыть вот в этом дневнике соответствующую страсть, которая нас интересует, или которую мы хотим себе исследовать, и буквально пройти по перечню грехов, отмечая здесь крестиком или галочкой, есть это у меня или нет, или было в прошлой жизни, или не было. Как часто это проявляется или редко бывает. И вот эта работа, элементарная аскетическая работа, она должна быть ежедневной, пока ум человека не привыкнет запоминать вот эти самые грехи. То есть, как обыкновенный человек, который учился в каком-нибудь учебном заведении, чтобы запомнить материал, воспринять его, он его прочитывает на несколько раз. Старается обратить внимание на какие-то особо важные места, подчеркивает там какие-то очень важные для него вещи, и так постепенно изучает тему. Вот так тема, например, страсть гнева. Если я ее прохожу сам для себя, изучаю и хочу ее понять, как она во мне проявляется, я должен прочитать на несколько раз примеры, перечень этих самых грехов. И постепенно, если готовиться с помощью дневника еще и к исповеди, то примеры грехов запоминаются. Когда человек запомнит эти примеры грехов, то потом по ходу жизни, когда что-то случается, ум просто фиксирует, что вот я опять согрешил. Ум приобретает определенное знание и опыт, навык замечать вот эти самые грехи. Но нам должно это быть важным. Только тогда начинаем мы в этом направлении работать, когда мы понимаем, что это нам важно. А важность этой работы в том заключается, что ну что толку мне жить на земле и делать какие-то добрые дела, и много добрых дел, когда грехи свои не знаю, и они примешиваются ко всем добрым делам, никакого толку от этих добрых дел нет. Добро и зло вместе, вперемешку, это все равно зло. Как пища, посыпанная ядом, говорит святитель Игнатий. И то добро, которое мы делаем на основании страстей, это только же ведь обертка. Обертка, красивая обертка, а внутри там яд грехов. Хотя и дела могут быть самыми, что они есть, какими-то высокими, красивыми, важными, существенными для семьи, для предприятия, для общества или для мира. Какая разница? Какая разница? Вот сейчас много таких направлений в церкви, при которых люди увлекаются делами внешними, общественными делами. Это может быть даже служение немощным, служение калекам, дела милосердия. Это могут быть культурно-массовые мероприятия, работа с детьми. Это может быть какое-то движение патриотическое за Родину, там, за Россию, за монархию. То есть много, достаточно много сегодня таких направлений рождается. Это стало популярным. И некоторым людям это важно, это интересно. Люди начинают входить в эти движения и активизируются там. При этом вот эта вся активизация вот этой деятельности в некоторых случаях, я не буду говорить, что там вот все такие или много таких людей, но в некоторых случаях вот эта работа строится на прежнем состоянии духовном. И человек в каком был духовном состоянии, вот так он и пришел в это направление церковной храмовой жизни. И так он и участвует в этом направлении, так он и живет. Вот у нас есть такие примеры, они слишком такие простые, но все-таки я их приведу. Например, вот есть человек, который имеет творческий дар. Например, вот она умеет украсить сцену, сделать рисунок, подготовить какую-то форму. И прочее. Творческий взгляд у человека. Рожден человек таким. И хорошо получается. Естественно, такого человека перед очередным праздником его изо всех сил уговаривают и почти принуждают. Давай участвуй. Давай участвуй. Это надо сделать. А говорит, времени нет. Она одна воспитывает детей, детей трое. Хлопот полно. Мать, которая в доме должна заниматься хозяйством, детьми, приготовлением пищи, стиркой, воспитанием вот этих детей. Надо следить за их уроками, потому что в школе на уроке тему рассказали, Что-то понял, что-то не понял ребенок. На продленке как-то опять уроки сделали. Он пришел домой, вроде бы как все у него выполнено формально. Но если не проверить это все, то в следующий день он может запросто получить двойку. Он сделал это как-то все механически, не понимая тему. Потому что предмет сам, параграф, с ним никто не выучил. Правила с ним никто не выучил. Как-то он его применил, задачку решил или списал на продленке. Или там продиктовали всем. Потому что надоело уже и времени нет. Продиктовали всем, все решили. Я не знаю, по какому принципу это делается, но он тему-то не знает. При элементарной проверке выясняется, что он вообще не знает ничего. Если он так завалил 1, 2, 3, 4, 5 тем, наверстать потом почти невозможно. Дальше они, потому что следующая тема вытекает из предыдущих. И потом пишут контрольную работу, двойка. И вот, вот это положение такое заставляет мать заниматься ежедневно с детьми, да, да всех родителей вообще-то, чтобы мы не забывали про это все, если есть еще дети маленькие или, может быть, внуки, чтобы мы не забывали, что с детьми надо заниматься ежедневно, а проверять, как устные задания выполняет ребенок или нет. Прочитал? Прочитал, говорит, да. Все, закрыли, сложили портфель, на следующем уроке не отвечает, не может ответить. Почему? Потому что бегло прочитал, формально прочитал. Как надо родителю поступить в этом случае? Знаете, как родители ответственные, что они должны делать по устным предметам? Да, открыть параграф. Ты прочитал? Прочитал, да. Открыть параграф, и в конце параграфа вопросы. Ну, составители же не просто так составляют учебники. И вот родитель, правильный родитель, если он понимает, что для ребенка обучение – это послушание. В его период, в его возрасте обучение в школе – это послушание. Это не просто что-то вот, ну, неизвестно для чего. Ну, некоторые говорят, чтобы образование получить, потом высшее образование получить, ну, чтобы там в жизни дорогу как-то пробить. Ну, все вроде бы практически правильно понимают люди. Но с духовной точки зрения здесь основания никакого нет. Основанием является правильное духовное понимание, для чего вообще учеба ребенку. Это послушание в его возрасте. Помимо тех послушаний, которые ему по дому тоже надо давать. Если его не учить дома уборку делать, мыть за собой посуду, притирать там пыль, прибирать свою обувь и прочее. Ну вот он будет вот такой вот и по жизни, если не заложить в детстве эти качества, он в жизни вот такой неряхой будет всю жизнь. Так с ним и на работе кто-то мучиться будет, и терпеть его не будут, и дома в семье у него все это будет продолжаться из поколения в поколение. И вот у матери работы полно. Ну дома по детям своим много-много задач. На нее начинают наседать. Надо украшать сцену, очередной праздник подходит. Она говорит, я не буду. У меня дома дела. Я говорю, ты не понимаешь. Ты не понимаешь суть. Это же надо для церкви, это же надо для храма. Это же ты Богу послужишь. Начинают ее убеждать. Убеждать, что вот это важнее, чем ее дети, чем ее домашние дела, чем вот те естественные домашние проблемы, которые у нее есть, чем личная ее необходимость, скажем, читать духовную литературу, готовиться самой к исповеди и прочее. И вот, наконец-то, ее уговаривают, что она одна, больше никто это не сделает. Она, значит, берется, и человек такой творческий, а творческие люди, знаете, как они увлекаются делами? Они уходят с головой, да, как в болоте тонут. И вот как это выражается, например, я надеюсь, она мне простит, когда, если будет слушать и смотреть запись, я потом прошу прощения у всех, извиняюсь, говорю, я имя ваше не называл, но про вас рассказывал. Можно? Если говорят, можно, оставляем. Если говорят, нельзя, приходится стирать. Вот. Дальше что произошло? Вот большая стена дома в комнате, свободная стена. Человек творческий, вошел в процесс, накалывает на стену бумагу и начинает творить. Рисует, значит, сначала карандашом, ну, большой такой фон, там целая картина, отходит, подходит, это часами все длится, надо, чтобы гениальный там замысел родился, потом его как-то воплотить. И потом надо еще раскрашивать. И когда начинает раскрашивать, то так увлекается, что красит вместе с рисунком обои рядом и все прочее. Творческий человек. Видите, вот насколько человеку увлекло, что он обои свои не пожалел в комнате, ремонт теперь неизвестно, когда сделает. Да, говорит, заклею потом чем-нибудь, завешу чем-нибудь, какими-нибудь картинками. Творческий человек, он ничего не жалеет. Я говорю, вот ваше это творчество, почему не вложить в детей? Он говорит, а как можно это творчество вложить в детей? Вот это свойство, говорю, творческое свойство, которое в вас есть, вложите в обучение своих детей. понять никак не может, а как? Я говорю, так вы вот найдите проблемы, которые сейчас есть у ваших детей, и творчески эти проблемы помогите им решить. Вложите вот этот дар природный, который у вас есть, соедините его с Богом на основе покаяния. Решите проблемы своих детей. Проблему того, что они неряхи, например. Они не умеют каждый день поставить, например, обувь на место или помыть эту обувь. Они не умеют заправить постель, к примеру. Они не умеют там выполнить уроки правильно. Это же все можно сделать творчески. И вот она задумалась, действительно, вот когда начинаем, говорит, что-то делать, то обидится кто-нибудь, то поругаемся, то не понимает, я разозлюсь. А картину-то почему рисовала? Аж обои покрасила и ни на кого не обиделась. Все нормально было. И обои не пожалела. А тут времени нет, сил нет, то ли себя жалко, то ли их жалко. Начали уроки учить, а закончилось скандалом, ссорой. Вот оно, какое у нас творчество. Посмотрите, свойство души, облеченное добродетелю, оно оборачивается во спасение нам и ближним. И то же самое свойство души, взятое в плен страстью, оно обращается и нам в грех, и ближним нашим в беду. Понимаете смысл? Одно и то же свойство души человека. И все эти наши свойства, качества у души, это врожденное от Творца. То же самое, как пить жидкость, если уж на элементарном примере показать, естественное свойство человеку употреблять жидкость надо для тела. Но если употребить это в неумеренное питье или питье алкоголя, вот и все, смертный грех, пьянство получится. Вот эти естественные свойства наши мы должны употреблять во спасение. Вот ради Бога оно нами понимается как раз, смотрите, вот перевернуто, да? Современное понятие, что значит ради Бога? Если вот эти творческие свойства, вообще свойства души, не только творческие, все свойства души, использовать во спасение, себе во спасение, тогда это будет правильно, тогда мы не зря живем, не на погибель. А если нам скажут, что ради Бога давай оставь своих детей, семью, свои проблемы, иди оформи сцену, потому что надо провести праздник, чтобы он выглядел красиво, чтобы всем понравилось. Для того, чтобы как-то с тщеславной точки зрения всем было от этого интересно, весело и приятно. И при этом сам-то человек вроде бы как ради Бога, сказали, да? И он себе убедил, что это же ради Бога. И вот это убеждение, что я делаю добро ради Бога. И творчество прямо пошло. Прямо пошла волна такая, река пошла этого творчества. Но по факту получается, что все брошено, все оставлено, не только дети, не только семья и хозяйство, так лично сам человек себя запустил. Потому что в этот момент о грехах не вспоминал, не каялся, ничего не читал, не молился, ничего нигде не слушал полезного для души. Весь был увлечен этим творчеством.
И вот
это редчайший дар. Смотрите, опять же, некоторые люди говорят, вот почему в храме шум бывает? Потому что родители стоят молятся, а дети бегают. Вот как объяснить? Родители-то молятся, стоят, добро вроде делают, да. Ради Бога пришли, ради спасения молятся. А дети бегают, шумят и всем мешают. Вот это правильно будет или нет? Неправильно же. Поэтому вот мы во всем, что мы будем пытаться как-то сказать или объяснить, мы должны посмотреть в корень. Это точно ради Бога? Это точно вот так правильно будет, спасительно, значит. Ради Бога это значит спасительно. Если в этом смысле понимать эти слова, что для собственного спасения, тогда мы будем правильно понимать смысл этой фразы, тогда исполнять будем правильно. А если под понятием «ради Бога» нам будет предлагаться совершенно противоположное что-то, где будут развиваться наши страсти, где мы будем бросать свои основные обязанности, где мы будем входить в самодовольство, в самомнение, когда будем забывать даже о собственном покаянии. Как же это может быть ради Бога? Неужели Богу угодно, чтобы мы в наших делах погибали? Нет, Богу как раз угодно, и так учила всегда церковь, чтобы каждое наше дыхание было во спасение. В этом и заключается аскетика. В этом и заключается борьба со страстями. То есть, если нам предлагается что-то делать такое, в чем мы будем приближаться к Богу, как говорит Виллио Тропиони, митрополит Иоанн Тобольский. Семь правил определения Божьей воли. И первое правило – делать то, что нас к Богу приближает. И не делать того, что нас от Бога удаляет. Ну, кажется, вот элементарно звучит, но нам же надо ум, чтобы разобраться. Если мне предлагают оторваться от семьи, а дома дети, обязанностей и много-много проблем, и даже при выполнении вот этого дела, которое якобы ради Бога, мне приходится забыть и забросить свое собственное покаяние и спасение, ну какое же оно ради Бога, это же обман. И вот так рассуждая, или сам, если не умею рассуждать, надо советоваться с теми, кто это понимает, чтобы разобраться, это точно ради Бога? Или это ради лукавого, просто так замаскировано, что как будто бы ради Бога? Если при выполнении какого-то дела мы удаляемся от Бога, удаляемся от естественных своих обязанностей, от послушания, которое нам дано в семье, на работе, которое является нашим личным покаянием, вот это удаление от Бога. Хотя оно называется порой ради Бога. И вот это наше наивное заблуждение. Наивное заблуждение от того, что мы не знаем основы. Основы, то есть тему эту не знаем, мы ее никогда не изучали. Борьбу со страстями мы не понимаем. И поэтому бес очень хитрый и лукаво, то нам самим внушает то, что нам вредно. А он это преподносит как добро, как добродетель. То через близких людей, которые сами не имеют опыта, а ради какой-то определенной своей цели могут уговорить нас уклониться от покаяния, от спасения и заняться делами по виду как будто бы спасительными, а по факту гибельными. То есть здесь нужно рассуждение, духовное рассуждение. Вот так постепенно, капля за каплей, опыт вот этот приобретается, собирается. И до тех пор сам человек не может определять, что это такое, пока, знаете, что не произойдет с человеком? Сам человек не может определять, добро это или зло. До тех пор он не может, ему надо советоваться, ему надо разбираться. Ему нужен вот этот или чей-то опыт, или опыт святых отцов. Человек сам не может это определить. Нужно руководство, нужна помощь. До каких пор это так должно быть? И когда уже человек сам в состоянии будет разбираться?
Ну, это невозможно.
Святитель Игнатий так и говорит. Только сердце может отличать добро от зла. Сердце. Но сердце, очищенное от страстей. В том состоянии сердца, которое сейчас у нас, когда там страсти, мы всегда будем путать добро и зло. Всегда. Чувство, которое рождается в сердце, оно всегда будет основано на страстях, если там страсти. Если страсти будут там связаны, подобно зверю в клетке, который закрыт в клетку, и которого мы постепенно уморяем, морим голодом, так скажем. Морим голодом, не кормим его своими грехами, он слабее становится. Там, в клетке. И тогда он уже не может оказывать такого активного влияния, потому что мы уже не в этой клетке. Он уже слаб, этот самый зверь, который внутри. Он не может так вот воздействовать на нас, чтобы обманывать нас. Добро нам предлагать как зло, а зло предлагать как добро.
И вот... Но
вопрос как раз в том, что мы, когда не начали, мы даже и не понимаем этого всего. Мы спокойно руководствуемся чувствами своего сердца, и даже у нас сомнений-то никаких порой не возникает. Предложили, да, это ради Бога, да, это добро. И все. И все начали делать. А в результате получилось зло. Как зло вышло? Делали добро, начинали делать добро. Результат зло. Значит, мы в самом начале не рассудили, к чему это приведет. С чем это связано? Какие страсти я тут подпитываю? Что я взамен этого бросил-то? Это начал делать, а главное оставил. Обман же. И когда я сам не могу разобраться, нужен рядом человек, советчик, опытный человек, который уже это знает, понимает. Нужно чтение, творение святых отцов. Нужен опыт борьбы со страстями. Нужно несколько раз упасть, шишек себе понашибать, как это вот в народе говорится, чтобы потом начать понимать. Очередной раз мне предлагают то же самое. Бес такой наглый, он прекрасно понимает, что я как котенок наивный, слепой. Он начинает опять меня приманивать, опять манил. Слепые котята, знаете, они падают везде. Вот если гнездо, например, у кошки где-то наверху, и он начинает ползать, котенок, он еще слепой, в действительности, у него глаза-то не открываются, и вот уползают, и вот со всяких, с высоты, с полок падают. Вот мы такие же. А что-то манит его. Обоняние же у них сильное, его манит. Вот желание постигать мир. Так дети. Дети, хотя они и зрячие, они же тоже везде лезут. Ребенок еще не понимает, что такое высота, что такое острые предметы, что такое холод или горячее. У ребенка нет навыка, нет опыта. Ему папа с мамой, может быть, говорили много раз, это не трогай, это боба, это горячо. Пока он сам реально не заденет этот чайник, пока не обожжется разок второй, он не понимает, а потом срабатывает рефлекс. Вот мы в духовной жизни точно такие же. Или как слепые котята, или как маленькие неразумные дети. Апостол говорит, пока не будете как дети, Господь говорит, не войдете в Царство Небесное, но дети не по уму. Ну да, вот по простоте, по доверию, по доверию Богу, по незлобию, как дети. А по уму апостол говорит, будьте совершенны. То есть вот совершенствование своего ума должно заключаться или начинаться с приобретения правильных знаний. Лазарь это надо сначала распутать, ум, Лазарь четверодневный, распутать вот эти старые понятия, надо все с него снять. Только потом он может идти. А так он спутанный. Он в таком состоянии может по приказу Бога, Лазарь, иди вон, может выйти вот из этой пещеры, в которой он мертвый, в нерадении лежал. Вот только что может ум сделать. От ужасных каких-то обстоятельств, от какой-то трагедии жизненной, вот выйти из этого своего смертельного сна нерадения. А дальше надо распутывать. А то мы как? Нас Господь вытолкнет обстоятельствами какими-то из этого мертвецкого сна, а мы разворачиваемся и обратно туда идем. А нас тянет туда, тянет. Наш, там же нам родное. А там наше сердце, оно притягивает всегда этими впечатлениями, чувствами, с которыми мы родились, которые мы развивали в себе, которые мы любили в течение всей жизни. Оно тянет, оно нам родное. И вот оторваться от этого родного, вот и есть, это, ну, все равно, что распять себя на кресте. Это так же страшно, больно, тяжело и совершенно непонятно, как от этого отказаться. Это опыт многих десятков лет жизни. И человек говорит, ну как в это не верить? Я привык доверять себе, чувствам, впечатлениям, своим знаниям, опыту. А в вере оно совершенно все противоположно. И вот это и есть преткновение, препятствие. Это для тех, кто еще поймет и начнет что-то делать. А когда мы даже и не начинаем делать, потому что вообще не понимаем этого всего, ну в каком мы состоянии находимся? Вот Лазарь четверодневный. Во гробе сердца, это ум наш помраченный, там лежит убитый ни родением и неведением. Так ведь беда, и услышать-то об этом почти негде. Горько сказать, но даже слово покаяние теперь употребляется очень редко в церкви. Слово покаяние. А почему? Потому что его же надо объяснять. Есть такие занудные христиане, которые подходят, начинают спрашивать, а что такое покаяние, объясните. И вот все, начинаем разводить руками. А что это такое в действительности? А это вот. Страсти, борьба со страстями, это вот основы аскетики, это все посвятителю Игнатию надо применять в жизни. А прежде чем применять, надо же так, чтобы кто-то знал и чтобы кто-то рассказывал. А святитель Игнатий вот в середине 19 века, он такие слова говорит. Сочинения святых отцов забыты. То, что они с давних времен приняты святой церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Середина 19 века. Ну все, ему в тот момент все уже было понятно, что нет больше не только духоносных наставников, которые в древности всегда имелись в церкви, всегда вели народ, всегда просвещали, указывали направление спасения и обличали и исцеляли души. Тогда же, говорит, оно уже сейчас, то есть, во времена святителя Игнатия, в середине 19 века, никаким уже уважением вообще не пользуется и никем не принимается. Ну что говорить, если прошло еще вот 150, 160, 170 лет? Ну что говорить сейчас? Сейчас либо надо это возрождать немедленно, либо если оно не возродилось, вот на сегодняшний день, когда церковь уже имеет свободу уже столько десятков лет, а и поводов-то нет для возрождения вот аскетической жизни. Нет поводов. Есть самодовольство, наоборот, самоуспокоенность, что да вроде все нормально. Храмы строятся, купола золотятся, крестные хода совершаются. Ну, вроде как поднимается православие. Вроде бы как. Но впечатление внешнее такое. А внутреннее состояние у народа другое. Жизнь какая была, еще и хуже становится. А почему? Потому что вот совершенно забыто. Вот это главное. Главное в церкви аскетическая борьба, борьба со страстями забыта. В результате, если борьба со страстями только лишь приводит нас в состояние нищеты духа, это первая ступень начала покаяния, то мы ее и найти-то не можем нигде. Мы в самодовольстве пришли в церковь, в самодовольстве и остаемся. В самомнении, в превозношении, в других во всех страстях пребываем. При этом, что в нас переменится? Какая причина? Причины нет, потому что мы добровольную вот эту работу по исследованию себя не начинаем. Мы о ней не знаем. И нам об этом не говорят. В результате, в каком состоянии я пришел своих страстей, в таком состоянии я иду дальше уже в церкви. Иду, вот только заворачиваюсь во внешнюю оберточку. А нутро остается как было. Вот сатане только этого и надо. Он говорит, христианами хотите быть? Пожалуйста, будьте. Храмы настроили? еще больше настроим храмов. Ходить хотите в храмы? Ходите. На богослужениях хотите быть? Пожалуйста. Петь будем там красиво, читать будем там красиво. Там все будет красиво. Но только этим, говорит, удовлетворяйтесь. Только этим. Большего не ищите. Потому что кто дальше попытается, ему или тормоза включают, или говорят, что да ты там заблудишься, это дебри. Ты там повредишься, ты там в прелесть пойдешь. А мне вчера вот после лекции один человек говорит, а почему вы не говорите о молитве внутренней? Аскетическая борьба, она же связана с внутренним деланием. Я посмотрел вот так снизу вверх на этого человека, думаю, ну кто я по сравнению с ним, пигмей? Человек понимает связь аскетической борьбы с внутренним деланием. Он зашел, как вот говорят, куда ты полез, это ж прелесть. Начнут пугать такого человека и ругать его начнут. Это ж прелесть. Он прихожанин как раз в том месте, где святитель Игнатий подвязался. И вот если там нет внешнего такого вот постоянного научения аскетики по святителю Игнатию, то там есть такие уникальные прихожане. Из мирян, можно себе представить? И прихожане огорчаются, что на проповедях, там, в Сергиевой пустыне, на проповедях имя святителя Игнатия не упоминается. Аскетическое учение святителя Игнатия там не преподается. Шепотом говорю, чтобы никто не услышал, никто не узнал. Видите как? И несмотря на это все, там же есть духовные руководители, это же монастырь. Несмотря на это все, там есть миряне, которые каким-то своим таинственным способом, как-то их Господь, как-то, не знаю, через перипетии жизни, какие они там прошли, наверное, немалые эти перипетии, в жизни. Обычно только такие люди начинают понимать смысл покаяния, стремиться искать, когда вот их прямо придавит жизнь, вот это промыслительное смирение. Почему так Господь делает и как бы безжалостно, как прессом, или как вот мы вчера приводили пример, жернова, начинает их перетирать, пшеницу вот эту, гордость вот эту, человеческую, мирскую, перетирать безжалостно начинает, только скреп стоит. Почему? Потому что Господь видит, что из этих еще может получиться что? Мука. Мука, вот это смирение, оно там есть. Но только надо дать этому смирению проявиться, а это давить, ломать вот этими жерновами, стирать вот эту гордость. Как больно-то, как больно. И вот некоторые люди в современной нашей земной церкви прошли вот это вот трение вот этими жерновами, жизнь их так молола и терла, что они вдруг переломались сначала, потом измельчились, а потом уже, как мука, начинают сокрушаться духом, нищета духа у них появляется, а из состояния нищеты духа чего хочется делать сразу?
Плакать
и вопить к Богу. Плакать-то к кому? К Богу, да. Если мы просто заплачем, это отчаяние. А человек, который имеет хоть маломальскую веру, он начинает плакать о себе и все время жаловаться Богу. Господи, как меня сатана убил в прежней жизни? Сколько он мне нанес смертельных ран? И все это ему жертвы, которые я приносил всегда. И эти жертвы сатане, взамен за которые я получал удовольствие. И этим я наслаждался, этим я жил, я ради этого жил. Господи, какое было безумие! И так прожиты десятки лет моей жизни. И может случиться завтра конец, и я приду на суд твой, а что у меня там за плечами? Грех на грехе. Когда, Господи, я оплачу эти грехи? Ждет меня ад, и там бесконечное постоянное отчаяние. В слезах за эти грехи, потому что я не мог, я не успел исправить свою жизнь. И вот когда такой человек в состоянии оценивать свое прошлое с точки зрения евангельской, начинать сокрушаться и каяться в этом, оплакивать вот эти свои беззакония, понимая, что срок жизни, может, вот кончится просто и все, независимо от меня, что бы мы ни делали. Или моя личная кончина какая-то вдруг неожиданная придет, или потрясения какие-то глобальные в мире случатся, хлоп и все, и отчет, надо идти на экзамен. А там грех на грехе. А внутри страсти, и внутри грех-то живет. Не только же прошлая жизнь греховна. Человек, который начинает понимать себя, он же понимает, что он отравлен ядом греха. Страсти сплошь пронзили всю душу и все тело. Весь поврежден, живого места нет. Вот человек, если начинает нормальные аскетические упражнения, вот хотя бы вот эту элементарную попытку проверять себя по дневнику кающегося, искренне смотреть за собой изо дня в день, он обнаруживает, чем дальше, тем больше грехов. Чем больше и больше и больше. Если, например, человек прекратил совершать смертные грехи, то там вылезает множество тяжких грехов. С тяжкими грехами начал бороться, там вылезает множество этих мелких, так называемых, простительных грехов, как песок морской. Откуда это все прет, вот скажите? Это приходит откуда-то или было в человеке? Это было все. Весь ужас-то в том и заключается, что я раньше этого не понимал. Вот и все. А я так жил всю жизнь, а там 40, 50, 60 лет прошлой жизни вот такого состояния. На основе этого состояния вся жизнь моя была. Проходила от утра до вечера и всю ночь, круглые сутки и годами. Так это сколько там грехов? Видишь, там миллионы или миллиарды, их просто не пересчитать. Это состояние сердца, которое все грех. Но это надо увидеть, это надо для себя открыть. А оно откроется когда? Когда ум человека просветится. А когда ум просвещается? Просто от того, вот Господь хочет, хотим мы не хотим, навязывать нам эти знания. Нет, только тогда ум просвещается, когда мы ищем этого, когда мы хотим. Когда мы первые узнаем о себе, придем в ужас, придем в первое потрясение, начинаем вопить: «Господи, помилуй меня грешного». Начинаем вопить и вопить, безудержно вопить. И когда вот вопли эти идут, тогда постепенно страсти начинают как бы связываться и умолкать, или вот так вот надламываться постепенно, и постепенно просвещает благодать ум человека. И ум человека начинает видеть больше и больше грехов. Это не значит, что их становится больше. Их было всегда столько, немерено было, но только ум их не видел. А просвещенный благодатью вследствие первых попыток, трудов человека, вот хотя бы вот этой первой работы, хотя бы ее начать делать, он начинает видеть больше и больше грехов. Вот потому в дневнике кающегося мы включили не только смертные грехи, не только самые тяжкие грехи. Мы включили весь перечень, весь ассортимент грехов, в том числе и грехи простительные. В примере грехов по каждой страсти есть грехи простительные. Зачем? Вот у нас спорят некоторые с нами, говорят: вы что, хотите людей святыми сразу сделать, что ли? Они читают, открывают, понимают, что они это делают и за грех не считают. Правда-то в чем заключается? Смотрят примеры грехов и ужасаются. И что, и это нельзя, и это грех. А что, обличает? Так, ну почему это-то нельзя? Это, может, для монахов нельзя, может, нам, мирянам-то это не важно. Первоначально, если мы только лишь делаем первые попытки, это действительно не так важно. Вот это вот, которое внизу простительные грехи курсивом написано. Но если мы начнем работать, а мы же их видеть-то должны, мы должны о них знать. Ну что толку, например, человек прикрыл самые грубые грехи, а дальше ничего не видит. Это же проблема всех начинающих христиан. Пришли к вере, что-то узнали, искренне постарались, поборолись, первые грубые грехи прекратили делать, сатана отступает в тень, уходит в засаду, и дальше я опять как слепой котенок. Идти на исповедь, не знаю, в чем каяться. Было такое у кого-нибудь? Знает кто-нибудь такую ситуацию? Ну любой христианин честный, если он вот так приходил в церковь самоучкой, у любого практически эта трагедия была. И душа вроде бы тянется к покаянию уже. Понятно, что там мерзость одна. Вот тот, кто окунулся, вот там попал в эти жернова, он уже туда больше никогда не пойдет назад. Люди говорят: обратной дороги нет. Вот мужественные, смелые, крепкие такие христиане говорят: обратной дороги нет. А впереди куда идти? Не видят, не знают. А куда идти? А вот он перечень грехов. Перестал делать смертные грехи? Слава Богу! Это великое благо, что перестал человек согрешать смертно. А дальше-то примеры грехов вот эти еще есть. Они повторяются. Надо только замечать начать. Примечать, так повторяются. Так надо с ними бороться. Начал бороться, а оно не дается больше. Не дается. Смертные грехи поддались. Сатана видит, что человек сопротивляется. Отступил. А давай вот попробуй с этим. А с этим дальше. Стена. А дальше он не пустит уже. Говорит: дальше уже? Хочешь контрольный пакет взять над собой? Нет, контрольный пакет не получишь. Условно, как это вот на рынке существует, недвижимости. До 49% поддаю акций, а 51% мой, говорит сатана. Вот 49 можешь быть христианином, изображать из себя христианство, подвиги там совершать, покаяние изображать. А 51% будет мой. Контрольный пакет у кого? Конец придет в этот момент, смерть застанет, сатана скажет: мое, мое. А на суде как? Вот посредством ангелов Бог совершает частный суд после смерти над человеком. Ангелы будут стоять светлые и говорит, наш, вот же добрые дела делал, вот покаяние имел. А бесы скажут, на чашу весов кладем? Че возьмет? Кладем. 51% перетянул 49%. Ну, то есть, это пример из арифметики или это пример из, например, там, недвижимости, из собственности. Он условный совершенно пример. Совершенно условный. Но мы вообще об этом должны помнить. Что есть такая граница, до которой мы еще в лапах сатаны. Мы еще по названию христиане. Если мы ведем борьбу нерадивую, так себе, удовольствовались чисто внешним, ограничились чисто вот там таким каким-то явным, а все остальное не пожелали исследовать и узнавать, ум наш не просветился и не открылся благодатью Божией, и мы остальных грехов больше не видим. Вот наткнулись на проблему, не знаем, с чем и текается. Вчера вот после лекции подошел человек и говорит, вот, ну а как вот, ну хорошо, увидел я еще один грех, ну дописал я его этот грех. А внутри говорит, ничего не добавилось. Ну еще один грех я увижу, еще допишу. А внутри-то опять что-то как-то пустовато. Что делать-то при этом? Видите как? Нищета духа не родилась. Сокрушение сердца не родилось. Печали о грехах, сожаления о грехах нет. Осознания своей погибели и вечной смерти нет. И тогда хоть 10 я грехов допишу, вот таких. А сердце холодно остается. Вот проблема-то в чем. И вот этот вот принципиальный момент в духовной работе, он должен быть осознан нами, понят, надо его преодолеть. И начинается это с попытки качественной, искренней борьбы. Причина в чем? Почему сердце холодное? Потому что если я какие-то понятия знаю и какие-то уже применяю, то больше половины или две трети я не знаю. Вот масса грехов, приведенных примеры здесь, я их делаю и за грехи еще не считаю. Тогда что толку, что я других допишу сюда еще примеров несколько, а остальные-то я делаю пока еще и их люблю. И я их не понимаю как грехи. То есть нужен другой, более опытный человек, который или с помощью какой-то инструкции, или с помощью своих знаний и опыта покажет мне, что не в этом одном, двух, трех примерах сейчас дело. Дело где-то в корне. Ну корень не взят, корень еще не понят. Нищета духа не родилась, сокрушения сердца еще нет. А потом договорились до того, что, оказывается, страха Божьего нет. Начала нет. Если еще начала нет, первоначально, как бы, говорит, был где-то, но где-то потом потерялся. Вот и все. А дальше сатана так ловко это все как-то замаскировал, спрятал. Не возьмешь больше. Не возьмешь. И вот здесь нужна борьба. Здесь нужен чей-то опыт. Здесь нужна подсказка и поддержка. И кто знает еще, получится, не получится. Будет там такое сопротивление жесточайшее, лютое, сатаны. Ведь есть, я приводил пример где-то, такие люди, которые 10 лет бьются, пытаются, а продвинуться не могут. Вот это плен. Вот в тот момент только они начинают понимать, вот это рабство оказывается.
А вот страх Божий надо будет доводить до постоянного вот ощущения страха Божьего.
Вот его надо постоянно возбуждать в сердце. Вот когда мы говорим о постоянном присутствии страха Божьего, то это уже новое качество. Вот как и говорил Авва Дорофей, свидетель Игнатий его повторил, сначала рабский страх Божий, потом наемнический страх Божий. Видите, он меняется по качеству. Если мы хотим постоянного страха Божьего, то он меняется и по своему качеству переходит на более высокие ступени. И проявление его уже другое. На первом этапе это действительно напоминание себе о смерти, о суде Божьем, об аде. Это можно делать только периодически. Вот это надо специально себя настраивать, вспоминать, как-то сокрушаться, грехи вспоминать, смерть вспоминать, а на кладбище иногда бывать, на похоронах иногда бывать. Свидетель Игнатий дает прямо рекомендации для того, чтобы уметь в себе возбуждать этот самый страх Божий. Это духовная работа, которую нужно уметь делать. Он говорит, надо к этому стремиться, готовиться, надо стараться это делать. Когда мы его сначала как бы насильно навязываем себе путем рассуждения, путем напоминания, то потом, когда мы знаем это чувство, оно уже приходит лучше, быстрее, легче. У человека, как в любой работе, опыт, навык приобретается, так и здесь навык приобретается. И когда человек в состоянии достигнуть состояния страха Божьего, в состоянии достигнуть состояния, тогда он знает, как это делать, и по ходу дня может это сделать. По ходу дня, вот минута появилась свободная, можно ее на что потратить? Позвонить по телефону, с кем-нибудь пойти поболтать. Можно игрушку запустить на компьютере и тут же развлечься, отдохнуть. А христианин по-другому эту минуту свободную использует. Он вспоминает о страхе Божьем. Если он по ходу вот этих 2-3 минут сумел ощущение страха Божьего достигнуть воспоминанием тех самых обычных таких правил и приемов, которые он уже отработал и применяет, вот все, это уже хорошее духовное состояние у человека. Он уже умеет страх Божий находить внутри сердца. Это значит, что в очередной раз, когда у него случится какая-то беда, когда он впадет в грех, когда его кто-то обидит, особенно несправедливо, он легко погасит действия, эти греховные чувства страхом Божьим. Легко погасит. Они перекроются. Если человек боится грешить, то он начавшийся грех должен немедленно останавливать, прерывать. Вот такая практика. Практика христианской жизни. Это борьба с грехом. Ежедневная, постоянная борьба с грехом. Для этого первое, нужно знать грехи. Второе, бояться грешить. Вот этим страхом Божьим бояться грешить. А третье, учиться побеждать грех вот этим страхом Божьим. Вот такая практика, она кажется совсем элементарная, а мы грех не знаем, греха не боимся, и вот эту борьбу, тонкую духовную борьбу аскетическую, мы не понимаем, как применять. Страхом Божьим побеждается любое греховное чувство сердца. Страх Божий – это чувство? Вот как объяснить-то? Это чувство сердца. То есть теоретические понятия, если они до сердца не достали, сердце осталось каменным или ледяным, значит, нет там страха Божьего. Страх Божий – это чувство сердца. Обыкновенно, вот как страх какой-то сработает от того, что шум, крик или какой-то взрыв произошел, мы же испугались. И в сердце чувство страха. Вот этот определенный такой мандраж. Это все, все силы человека, весь организм саккумулировался, собрался, чтобы как-то защитить себя. И вот начинается с сердца. Вот там возникает определенное чувство, которое настраивает всего человека. Чувство страха Божьего. Чувство страха Божьего. А тогда, когда мы начнем рассуждать с вами о смерти, о суде Божьем, об аде, и начнем себе приводить на память какие-то мучения в аду, что это вечно и постоянно, у нас должно родиться вот эта вот боязнь. Боязнь попасть в ад. Я не хочу в ад. Просто-напросто страх вечных мук ада. Если еще проще говорить, я не хочу в ад. Мы должны понимать, что ад – это ужасное место. Причем, если нам сейчас говорят, что это временно, то это ложь. Это место вечных мучений. И вот если это все осознает человек, то у него рождается вот это нежелание, отторжение, страх оказаться в аду, страх, ужас. Как испытать страх, например? Определенная такая жуть. Некоторые люди уходят в какое-то размышление, и в этом размышлении они там, например, представляют какую-то картину трагедии. Кто-то на машине разбился, кто-то там из окна выпал или еще что-нибудь. Кого куда бесы затянут. А внутри ощущение такого страха, ужаса. Кто-нибудь попадал в такие вот размышления и с чувством такого ужаса определенного находился, что «О, я куда уже уплыл?» Когда трагедия со мной лично какая-то, или трагедия с моими близкими, с родными. То есть куда угодно ум может в любые эти истории запыть. Вот оно, обыкновенное чувство страха. Внутри оно рождается. «О, ужас, говорю». Обыкновенное чувство человеческого страха, как нежелание того, что представилось в уме. Нежелание какой-то той трагедии, которую нарисовал, например, бес в уме в этот момент. Чувство отторжения, нежелания, страха от того, что это может случиться. То есть оно почему так просто работает в человеке? Потому что обыкновенный, простой человеческий страх, он очень легко рождается, и мы его знаем. Мы его знаем в реальной жизни. Вот так и страх Божий. Если, например, человек может как-то представить себе мучение в аду, надо дать в своем уме, нарисоваться вот этому представлению, этому воображению, как муки в аду идут. Как там мрак, как там стоны и вопли вокруг, как бесы издеваются над человеком, как страсти жгут человека и мучат, как огонь, холодный огонь, который никогда не греет, холодный, мрачный какой-то огонь, который всегда жжет. И человек никуда не может ни покричать, ни пожаловаться, ни уйти. И это не день, не два, не три, а неделю, месяц, год, 10, 1000 лет, вечно. Тупое, бессмысленное пребывание в абсолютном безделии, когда невозможно ни одну страсть удовлетворить, а она жжет, она мучит. Если хотя бы какое-то такое впечатление мы можем себе представить, то вот от этого родится, не хочу, страшно. компоненты страха Божьего, да, которые мне запрещают грешить, но... Да, но тем не менее, смотрите, его нельзя считать универсальным, это средство, потому что, например, некоторые не имеют детей. То есть есть такая категория людей. Ну, монахи, например, ушли в монастырь, они отрекаются от всего, они больше родных и не помнят, и не знают. Но нам можно использовать вот это вот. Например, мы боимся грешить потому, чтобы не прилетело это нашим ближним.
Да, но, это бывает на самом деле.
Да, ну нет, это факты. Например, хам согрешил против отца своего. А кто был наказан? Сын хама. Проклят был сын хама. И закон нам говорит, закон ветхозаветный, закон Моисеев еще, Господь говорит, накажу детей за грехи отцов до третьего, четвертого рода. То есть это законы, которые существовали и существуют, поэтому мы о них должны помнить. Это как один из стимулов, запрещающий нам грешить. Но все-таки этот стимул не совсем полный, не совсем совершенный. Потому что вот этим могут пользоваться даже люди неверующие. Даже неверующие люди, которые знают вот эту зависимость, потому что на практике это наблюдалось и наблюдается, и многие это подтверждают из личного опыта, даже неверующие могут пользоваться этим средством. Что воздерживаться от каких-то грехов, чтобы детям, потомкам, внукам не было от этого плохо. Но при этом... Основанием все-таки для страха Божьего, правильного страха Божьего, должны быть другие аргументы, другие факты. То есть это более качественно действует, более совершенно. Это память о смерти, память о суде и память об аде. Если нам сейчас сказать, что мы не должны оскорблять Бога, то мы еще не понимаем, что такое оскорбить Бога, как это. Потому что у нас еще нет любви к Богу. Тот только не хочет оскорбить Бога, который любит Бога. Это сыновний страх Божий, третье совершенное состояние, состояние совершенства, когда человек не хочет обидеть своего Творца, не хочет оскорбить Бога. Это сыновний страх Божий. А наш вот этот первый страх Божий рабский, когда мы боимся наказания, боимся кары. Ну, если наши близкие от этого будут страдать, дети или внуки, это тоже нам будет какой-то карой, потому что мы тоже будем с ними вместе страдать, печалиться за них. Как-то надо будет им помогать, терпеть, жалеть, плакать о них. Это тоже определенное такое действие страха. Но все-таки страх Божий, он прежде всего касается того, что это я сам буду в страданиях и в вечных муках. И вот напоминание этого себе, оно должно быть постоянное. И чтобы это сдерживало человека от грехов, сдерживало от желания грешить. Итак, вот когда мы с вами приступаем к работе со страстями, то невольно появляется у нас... Открытие в себе вот этой всей трагедии, в которой мы родились и прожили, знание в себе страстей приводит порой человека в отчаяние. И это одна из причин, по которым сегодня эту тему замалчивают. Они говорят, если мы людей будем вгонять в отчаяние вот этими знаниями, то или все разбегутся, или все будут презирать церковь, храм православный, и все будут ходить в какие-нибудь другие места. Как не впасть в отчаяние? Как нам... И узнать о себе правду, о своих грехах, о своей погибели, о рабстве и плене сатане, и как не впасть в отчаяние. Вот святитель Игнатий начинает свою статью «Отношение христианина к страстям его», начинает именно вот с такого утешения для нас грешников. Он пишет, «Некоторый великий подвижник сказал», это слова преподобного Серафима Саровского, «должно терпеть свои недостатки точно так же, как терпим недостатки других». Вот обратите внимание, какая здесь мудрость. Здесь надо уловить вот эту очень тонкую грань, до которой это еще полезно нам, а за которой уже это будет нам вредом. Должно терпеть свои недостатки, то есть грехи, которые проявляются у нас вследствие страстей, которые действуют у нас, должно их терпеть. Точно так же, как терпим недостатки других. То есть он говорит, мы обязаны другим прощать грехи. Люди согрешают, мы их не должны судить. Если против нас согрешают, должны прощать. Он говорит, вот точно так же, как мы недостатки других, то есть грехи других людей терпим и прощаем, точно так же надо научиться терпеть недостатки свои. И снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вот если неправильно воспользоваться этим выражением, то у нас получится так, что вот эта снисходительность к своей душе и к своим страстям может превратиться во что? В попустительство. Да, в попустительство. Это другая сторона дела, вот куда никак нельзя впадать. С одной стороны, мы беспечны и нерадивы совершенно, с другой стороны, мы в шоке и в отчаянии. Вот кто нас в крайности вводит? Это дело лукавого. Вот все крайности от лукавого. У нас должна быть середина твердая. Значит, мы и грехи должны замечать, и с ними бороться должны. Но когда они не поддаются нам, и пока еще проявляются, мы не должны впадать в отчаяние. Видите, как в крайности мы не должны уходить. Настоящий христианин тот, который и грехи свои видит, и кается в них, и борьбу с ними ведет. При этом никогда не ждет от себя немедленной святости, немедленного совершенства. Этого не бывает. Такой христианин, если и согрешает, то с надеждой кается и дальше трудится. То есть вот эту вот середину золотую вот мы должны как-то определить себе и строго ее держаться. Еще раз подчеркнем, если мы не будем вести вообще никакой борьбы, ничего не будем знать о страстях, то мы в состоянии вот этой вечной смерти, которая внутри нас, мы проживем с внешними, может быть, добрыми делами, помрем и на суде справедливо будем осуждены. Потому что сердце свое не очищали, логово змея оттуда не удалили. Подобие сатане в себе сохранили. Подобны были ему, с ним окажемся. И вдруг другая крайность, когда мы начинаем вести эту борьбу, сатана сразу нас пытается вернуть в крайнюю левую форму, такую, в левое состояние отчаяния. Потому что не поддается, не дается, страсти сопротивляются, падаем и падаем. И поэтому рождается вот сначала вот эта самая печаль от того, что у меня ничего не выходит долгое время. Потом опускаются руки, а от печали рождается уныние. Как ничего не делание для спасения. Человек говорит, зачем? Зачем? Толку никакого нет. А, все, горею синим пламенем. Что будет, то будет. Вот это тоже состояние крайнее, нехристианское. Состояние языческое. Попытался справляться, ничего не получилось. Все бросил сразу же.
То есть борьба со страстями, с упованием на Бога.
Если мы видим грех, да, то мы не должны удивляться, что этот грех произошел. Мы не должны допускать грех. Мы не должны любить грех. Мы не должны стремиться к греху. Вот это вот та наша христианская форма жизни, в которой мы должны всегда находиться. Но если же все-таки грех случился, человек оступился, пал и, может быть, даже ушибся, сильно ушибся, но при этом он не должен впадать в отчаяние. У нас всегда должна быть надежда на Бога. Если грехи повторяются и повторяются в нашей жизни, это не причина для того, чтобы бросать борьбу. Это причина к сокрушению сердца, к правильному пониманию своего внутреннего состояния греха, состояния своей погибели, понуждению себя к дальнейшей работе. Вот когда человек имеет какую-то важную какую-то цель, то все препятствия, которые у него встречаются на пути, он старается преодолевать. Он не отчаивается. Недаром же отцы сравнивали с путешественниками, которые в те времена на кораблях, при той системе навигации, там, при том флоте, который был еще слабеньким, деревянным, и корабли разбивались, и на мели там вылетали, и терялись неизвестно где. И они плавали для чего? В дальние страны, долгими месяцами, для того, чтобы получить прибыль определенную. Вот они говорят, что вот посмотрите на них. И мы должны быть такими же усердными. Мы должны быть такими же трудолюбивыми, не бояться ни бурь, ни ветра, ни штормов, ни дальнего расстояния, ни опасности пути. Но идти разумно, твердо идти к цели. Если один раз что-то не получилось, все равно продолжать делать дальше. А если по ходу, вот при выполнении этого желания достигнуть спасения встречаются разные трудности, и одна из трудностей – это то, что грехи вылезают и вылезают из сердца все время. Не отчаиваться при этом. То есть и не потакать греху, но и не отчаиваться. И ничего удивительного нет, что опять вылез грех. Это особенно, святитель Игнатий говорит, касается грехов простительных, так называемых простительных грехов. Это те грехи, которые досаждали и святым людям, как он говорит. Даже им досаждали простительные грехи. Простительный грех, он не так страшен, с одной стороны, он не разрывает человека с Богом. Это не смертный грех и даже не тяжкий грех. Но с другой стороны, эти простительные грехи были так им невыносимы, так им были тягостны, потому что в них уже был совершенный страх Божий. Они уже не то чтобы ада боялись, они уже не то что хотели бы заработать спасение. Они перешли в совершенное состояние страха, которое есть любовь. И вот эта самая любовь к Богу никак не давала им возможности грешить. Они так страдали от того, что они опять Бога оскорбили. сыновняя любовь к Богу, к Отцу Небесному, она заставляет страдать, глубоко страдать от того, что человек грехом своим опять оскорбил Отца Небесного, Бога любимого. И вот это страдание было еще более сильным, чем мы можем страдать за какие-то свои смертные грехи, за которые порой даже не понимаем, как раскаяться, как в них сокрушиться, пока нам не докажут степень, тяжесть вот этого греха. Так вот, отношение к этим грехам должно быть правильное, христианское. То есть удивляться нечему, что они из нас лезут, если только мы начнем борьбу. Мы увидим их огромное множество. И отчаиваться здесь при этом нельзя. Вместе с этим, говорит преподобный Серафим Саровский, не должно предаваться нерадению, но должно заботиться усердно о исправлении и усовершенствовании себя. То есть мы должны все время понуждать себя к труду, но не должны отчаиваться, если мы еще пока не победили и не достигли святости. Потому что немедленной святости никто не достигает. Для нас является драгоценностью вот этот период борьбы с этими грехами, которые никак не поддаются. Как вы думаете, какая ценность этого периода? Да, вот здесь как раз рождается сокрушение сердца. Здесь рождается как раз нищета духа. Как раз при этой борьбе, которая пока не достигает победы, но человек стремится, а видит, все время лезет и лезет вот эта вот дрянь, чтобы человек в этом состоянии, как бы пшеница, перетерся. Перетерся в жерновах и стал мукой, чтобы смирился. Человеку в таком состоянии нужен кто бывает? Спаситель. Спаситель. Когда мы понимаем, что своей силой ничего не можем сделать. Вот я пытаюсь, а оно не побеждается никак. Я вроде бы поборол, а завтра оно снова вылезло. Вот преподобный Серафим Саровский говорит, удивляться тут нечему. Столько лет себе развивал, взращивал, сейчас думал быстренько победить. Нет, так не бывает. И в то же время, когда оно вылезает, не отчаиваться. Не отчаиваться, бороться терпеливо, потому что только в этой борьбе сокрушается дух человека, приобретается новое состояние нищеты духа. Причем Господь-то говорит, блаженны нищие духом, да? Это состояние евангельского блаженства. Блаженство. Начало смирения. Вот, смотрите, знание о грехах, страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа. Святитель Игнатий говорит, это блаженство. Начало блаженства. Вот мы с вами почему не можем оставить радости и приятности вот этой земной жизни? Почему? Потому что взамен им ничего нет. Нам жалко оставить приятное в этой жизни, потому что вместо этого приятного ничего пока нам не дается. Потому что мы какого приятного ищем? Давайте признаемся. Мы сразу... вот если плотское все-таки оставлять, все-таки против него борьбу вести, мы взамен сразу ищем духовной радости, да? Радость земная, если ее бросить, то ничего не осталось. И мы говорим, духовной нет, земную оставлять жалко. Тогда ничего не остается. Земную оставил, все, радости нет, для чего жить? Вот странное состояние человека. Нет земной радости, жить незачем. Почему? Духовной-то еще нет. А когда она обретается? На высоких степенях духовного совершенства. Апостол называет дары Духа Святого любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Может, я их немножко перепутал в начале. Смотрите, они начинаются вот оттуда и постепенно поднимаются, и радость-то она на предпоследнем месте. Последняя добродетель – любовь, предпоследняя радость, а перед ней мир. Вот они когда могут реально проявляться в сердце человека, вот эти высочайшие дары. А мы с первых когда лет христианской жизни уже думаем здесь радость какую-то духовную иметь, вот здесь мы скорее в ловушку попадем, в обман бесовский. Нам будет предложена подделка вместо этой духовной радости. Но святитель Игнатий нас утешает. Он говорит, что... Если мы в самом начале пути сможем все-таки от земных радостей отрекаться, то взамен их Господь дает первые свои дары благодати, которые есть и страх Божий, и сокрушение сердца, и сожаление о грехах, и нищета духа. И вот эти первые духовные дарования, которые есть правильное начало покаяния, они, оказывается, уже обладают утешительным действием для человека. Вот мы так боимся этого первого пути, первого этапа, вот этой вот страшной ломки, вследствие которой первые вот эти состояния покаяния появляются в нас, а зря боимся. Потому что они уже способны так насыщать сердце человека, что вот эти вот первые духовные дарования, они покрывают потерю вот этих земных ложных радостей, греховных радостей. А мы-то как раз не идем к этому. боимся оставить вот это радостное земное. Пока мы его боимся оставить, нам даже первое элементарное вот это не дается, духовное, и вот мы и стоим на месте. Первое духовное будет дано тогда, когда мы вот это земное все-таки продадим и все. Как говорит Господь, жемчужина на поле. Ну, остановился на месте, это вот уныние-то и рождается как раз. Уныние рождается, при котором человек опускает руки, он не знает дальше, как идти, не знает, как спасаться, все бросил. Уныние, оно есть уныние. Ничего не делали для спасения. Облом. А почему оно бывает? Потому что мы вот земные радости боимся пока оставлять. Либо они нам очень приятны, и мы к ним привыкли, либо и мы их жалеем, либо мы их не считаем греховными. Пока они есть в нас, и мы их любим, нам Господь не может навязать противоположное. Вот эти новые духовные состояния, как страх Божий, нищета духа, сокрушение сердца, это противоположно тем радостям земным, которые мы любим. И оно вместе, как огонь и вода, не может быть. Оно новое появляется тогда, когда мы это уберем. Вот это должны продать все, а эту жемчужину вот купить. Причем эта жемчужина-то она такая удивительная, что она еще не радость такая совершенная, как было у святых, которые нас сейчас вот сразу почему-то призывают, наивное заблуждение. Какая духовная радость совершенная может быть в нас, когда это высшие духовные ступени. А вот эти первые духовные впечатления, в том числе нищета духа, как евангельское блаженство, оказывается, оно так для нас хорошо, если бы мы его только приобрели, что оно покрывает все земные радости, которые мы добровольно сначала должны отвергнуть. Вот тайна где. Они становятся бледными, они уже не такими привлекательными делаются. Но этого никогда мы не узнаем, пока мы их любим и не хотим их оставлять. Зависит от нас. Вот это наше саможаление, любовь к себе, привязанность к страстям, она не пускает нас в новое блаженное состояние нищеты духа. Бог не может его насильно навязать. Пока есть любовь к земному, привязанность к земному, еще и к греховному, к страстному, новое блаженное состояние нищеты духа не может появиться в сердце. Вот та стена, та трагедия, в которую мы упираемся и не можем ее пройти. В результате мы первого нищеты духа мы не можем постигнуть. А это начало спасения. Это тесные врата, в которые мы входим на путь спасения. Так как мы будем идти этим путем? Мы только можем изображать этот путь, имитировать его какими-то даже добрыми делами, но это имитация спасения. Потому что мы до сих пор продолжаем любить вот это земное, греховное, основанное на страстях. Ну давайте элементарные какие-то примеры. Что мы любим, от чего отвязаться не можем? От телевизора, например, не можем никак оторваться. Есть какие-то любимые передачи, которые загружают ум, насыщают душу, и человек уже в эту свою насыщенную душу ничего нового, покаянного вместить не может. Объем, определенный объем. Душа наша так немощна и слаба, она насыщена мирским, вот этой информацией, пустой, бесполезной. Он говорит, а что плохого? Вот кино хорошее. Там ничего плохого нет. Я посмотрел это кино. И что нельзя вот это кино посмотреть? Но если очень серьезно отнестись, проанализировать вот весь этот фильм, там сколько будет примеров грехов, сколько будет пропаганды страстей, сколько будет пустой, совершенно никчемной информации, сколько будет сцен из жизни других людей, которые изображают актеры. Это же не жизнь даже реальных людей, это актеры играют. И они входят в сердце, входят в ум, и потом неделями крутится это все в памяти. Вот типичное уныние, при котором человек в это время, когда смотрит фильм, он ничего для спасения не делает. Мало того, он заражается этим впечатлением. Там и музыка. Этот сюжет как бы становится частью моей жизни. Это виртуальная жизнь, виртуальный мир. А мое реальное покаяние куда ушло в этот момент? А потом вот после просмотра кино попробуй, почитай правила хотя бы. Ничего не получается. Сцены из фильма крутятся в голове. Я прочитаю, может быть, правила, оттарабаню его. Только кому оно даст пользы? Потому что я кино смотрю. Завтра с утра встаю, кино, ночью кино приснилось. На работе опять про это кино рассказываю. Мне что-то опять говорят, дополняют, обсуждаем. Я начал жить совершенно другой жизнью. Никчемной. Для меня непригодной, нереальной жизнью, в которой нет проповеди добра, есть проповедь грехов и страстей. Самый такой безобидный фильм. Смешные фильмы, кинокомедии. Мы же говорим, там нет крови же, нет насилия, ну нет там вроде бы убийств никаких. Сейчас кинокомедии с убийствами показывают, наверное. Я уже лет 10, наверное, не смотрел телевизор, даже не знаю, что показывают. Ничего не пострадал, не умер. Мы прихожан наших также учим. Ну, отвяжитесь и не смотрите просто. Я говорю, так стоит дома, так закройте шторы какой-нибудь, завесьте, да и все. Потом когда-нибудь устареет, выбросьте его на помойку. Новый не покупайте. Ну, ничего человек не лишится, ничего. Надо какие-то новости, да, затыкать уши даже приходится, да. Столько новостей сливают везде, со всех сторон. Компьютер, игры разнообразные. Это все то, к чему мы привязаны. Разговоры по телефону, пересуды, рассказы о других людях, какие-то себе мелкие приятности домашние. Полежал, повалялся, сегодня правила не сделал. Туда куда-то опоздал, сюда не пошел. Поесть себе поприятнее поставил. Говорят, что поесть теперь уже вкусно нельзя. Вот одна сестра написала, я, говорит, решила горох есть. Размачиваю горох, солю его солью, говорит, и вот так ем. Вот такая, говорит, простая пища. Я так подумал, что надо вот такой простой пищей питаться. Я говорю, ну, вообще-то мы, говорю, говорим об аскетике для мирян, а не об аскетике для отшельников. У отшельников своя аскетика. Может, и горох, и бобы там для них с солью размочены. Преподобный Серафим Саровский вообще вот травку сныть только вот заготавливал, сушил, и вот зимой питался. В котелке сварит ее, вот его щи или борщ. Нет, щи, конечно. Вот. И хлеб какой-нибудь там, сухарики, которые насушил. Это же не для нас. И горох размачивать и солить, это невозможно. Я говорю, не могу его больше есть, смотреть не могу. 2 дня поела. Так, ну, конечно, тут или отвращение, или тошнота уже будет от этого всего. Ну, мы миряне, мы совсем другие люди. Нам все можно, но ничто не должно обладать нами, говорит апостол. Нам все можно. Нам можно поесть и пищу нормально, вкусно приготовленную. И разнообразно приготовлено, умеренно, разнообразно. Может быть и первое, и второе, и на десерт что-то может быть, и салат. Другие говорят, вот от сладкого хочу отвыкнуть вообще. Вот такое рвение, значит, такой аскетизм, вообще от сладкого. Вот, от чего от сладкого? Ни печенья, ни пряники. Говорит, вот ничего, больше все, хлеб только буду. Ну, надорветесь. Ну, просто надорветесь. Это будет на самомнении все сделано. А через несколько недель будет или печаль, или отчаяние. И все захочется бросить. Или срыв будет на ближних, или не вытерпим элементарного какого-то искушения, впадем в гнев, например. Зачем себе такие ломки предлагать? Святитель Игнатий учил по-другому. Он говорил, умеренность, равномерность и длительность в отношении пищи, в отношении постов. Нельзя себя вот так вот перегибать через колено и думать, что я такой крепкий, я сразу достигну какого-то нового духовного качества, чуть не совершенства. Сломаюсь просто. Сломаюсь. Это сатана нас уговаривает. Давай, 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 да, давай. На гордости основанные подвиги, от них рождается только самомнение и прелесть. Либо отчаяние. Отчаяние и вообще желание все бросить. А еще обострение болезни какой-нибудь. Вот неразумный подход. Итак, если нам, как мирянам, дозволяется все иметь дома, жить, пользоваться всем, есть разнообразно, есть и даже пищу вкусную готовить. При этом, если праздник, это может быть и торт, и какой-нибудь пирог. Ну, что угодно, ничего нам не запрещено. Но как надо к этому относиться? А, машину можно иметь? Дачу можно иметь? Нет, так законным путем, если приобретенную, да, да. А желать этого можно? Вот смотрите, вот нас должно отличать от монахов, и тем более от отшельников, то, что мы можем это все иметь, но привязываться к этому не должны. Но не привязываться. Надо все время себе напоминать. Вот если мы едим вкусную пищу, и она прямо приятно на языке услаждает. Ну, кто-то же умеет так приготовить. Не все же вот так горох с солью только. Кто-то умеет вкусно приготовить. Сели есть, ой, вкусно получилось. Особенно в пост. Какая пища становится ароматная, приятная. И в этот момент нас ловит наслаждение. Оказывается, в пост можно наслаждаться. Так вот, вот, вот. Так мы и в пост, оказывается, можем погибать. Вот какие мы умельцы, да? Как сатана все ловко устраивает? Поститься, говорит, хотите? Давайте. Пост. Пожалуйста. Сейчас приготовим пищу. Вот это не забудьте положить, и вот это не забудьте положить. И все у меня в уме там вспомнилось. Вот эту травку добавим еще. Она особый такой аромат дает. Положили. Как вкусно вообще получилось. И сидим и услаждаемся. Ну зачем? Ну, если услаждаемся пищей, то, конечно, объедание, оно обязательно произойдет. А потом другие проблемы уже возникают, как последствия. Итак, надо уметь помнить о смерти, помнить о суде Божьем, помнить об аде, даже тогда, когда мы садимся кушать, чтобы даже вкусной пищей не услаждаться. Люди опять говорят, это вообще за столом, если об этом помнить, это же аппетита не будет сразу. Даже есть уже не захочется, и будет тошно есть даже вкусную пищу. Ну, так вот, вот перекос никакой нельзя допускать, да. Можно загнать себя памятью о смерти и не есть 3 дня. Но после этого человек потеряет силы. Это же опять перекос влево ушло. Вот не этого ждет от нас Господь. Господь ждет середины. Чтобы мы и пищу эту могли приготовить, и могли ее есть. И нет запрета есть нам эту пищу. И одновременно, когда мы едим эту пищу, чтобы не услаждаться вкусом. Вот надо контролировать вкус, сдерживать вкус. Если только мы допустим вот этому услаждению быть, оно там рождает определенные там какие-то действия в организме, а гормоны определенные в кровь вбрасываются, тормоза снимаются, и человек пошел уже, мечет уже без остановки. Вот оно и...
Как сделать, чтобы она не услаждалась?
Ага, у нас, еще раз говорю, у нас с вами крайности, да. То мы горох с солью только один будем есть, и до отвращения, да, до тошноты. Ага, вот давайте разницу. Вот чисто практически. Вот я и говорю, чисто практические вопросы. Как есть вкусную пищу и не услаждаться? Смотрите, организм наш так устроен, вот на языке так Господь сотворил, что есть рецепторы, которые определяют вкус. И это нормальное явление, так Творец сделал. Если мы не будем чувствовать вкуса пищи, мы будем ее есть. Вот убрать все у нас вкусовые рецепторы, это нам противно будет занятие. Это надо, во-первых, варить, сколько времени потратить, во-вторых, надо ее есть противную, невкусную совершенно, без вкуса. Для чего есть? Только с пониманием, что я не должен умереть. Поем неделю, вторую, а потом все равно забуду, потому что это надоедливо. Господь так сделал, чтобы это дело нас все-таки привлекало. Но это привлечение должно быть разумным. То есть, если на языке ощущаются вкусовые качества пищи, что эта пища здоровая, приятная на вкус, то я должен себе дать определенную границу, до которой я имею право этим вкусовым наслаждением услаждаться, вкусовым свойством услаждаться. То есть я говорю, да, вкусно, аромат, и даже приятно, слава Богу. То есть мы можем сдержать это впечатление, не дать ему развиться.
Во время поста, пожалуйста, как пост закончился, так?
Тормозов нет. Да. Вот еще одна, вторая правда. Сейчас мы о ней тоже поговорим, если Бог даст. Вот первое, значит, когда мы употребляем пищу, мы должны сдерживать эти вкусовые впечатления, не услаждаться ими. То есть не давать им, не отдаваться им полностью. Вот так мы можем попробовать?
Нет, а как сдерживать?
Ну, я должен понимать, что если сейчас начну услаждаться, я согрешу.
Призывая имя Божие.
Вот памятью о Боге. Вот видите, здесь дети мои не пострадают. Вот в этом как раз, в этой ситуации внуки не пострадают. Нет, я должен себе напомнить, да, что отдаваться вкусовым впечатлениям от пищи я не должен. Я должен оценивать ее качество, я должен понимать, что это вкусно, я должен сказать, слава тебе, Господи, как ты премудро все устроил. Оказывается, можно насытиться простейшей пищей в пост, простой пищей. Ну, большое количество часто бывает тогда, когда вот мы начинаем услаждаться. Сносят. А некоторые люди в пост, они начинают большое количество пищи употреблять постной, потому что наесться трудно, пища не калорийная, начинают объедаться, и в пост живот растет у человека. То есть бывает такое. Ну вот. Я говорю, что сатана против нас воюет на каждом любом нашем опыте духовном, на каждом любом нашем христианском эксперименте. Он везде противоположное что-то вводит. Значит, пищей мы не должны услаждаться в том плане, что мы чувствуем вкус ее. Мы даем оценку этому вкусу, мы благодарим Бога, что Господь так все премудро устроил, но напоминаем себе, что превращать это в культ, превращать в это в поклонение этому чувству мы не должны, потому что это уже перейдет в грех. То есть в грех переводить ничего нельзя. Мы все можем, но ничего не должно владеть нами, управлять нами. Вот после поста обычно бывает несдержанность, и человек уже не ограничивает себя, начинает употреблять или очень большой объем пищи, или услаждаться вот этой пищей новой, разнообразной, о которой соскучился за 7 недель. Вот здесь как раз надо это же качество, которое в пост мы должны тренировать, сдерживать вкусовые ощущения. Не давать им волю, не давать им наслаждение. Так же точно надо это сдерживать. А как себя сдержать? Действительно, если вот оно прет прямо из меня, я хочу один кусок, потом второй кусок, надо себе сказать, ну вот это уже грех. Вот этим грехом ты сейчас жертву сатане приносишь. Если в ад не хотел во время поста, то если после поста уже захотел, вот надо себя сдерживать правильными понятиями. Вот этим страхом Божьим останавливать себя от греха. То есть, если я уже умом понимаю, что вот переход этой границы – это уже грех, и этот грех я не должен исполнять и совершать, потому что это будет служение сатане, это будет вражда против Бога, это уже пошло развитие страстей, услаждаться пищей нельзя, я должен себя правильными понятиями ума сдержать. На ум привести себе память о страхе Божьем, о суде, о смерти и сказать себе: стоп, я сейчас уже грешу. И если я подумаю, что я потом, так я ничего, пойду в субботу да покаюсь. Вот это уже ложь. Вот. Ну, количество вообще, количество пищи, вот если возвращаться к страсти чревоугодия, еще на ней немножко поговорить в качестве примера борьбы со страстями, то количество пищи у нас должно быть какое-то стандартное, определенное. Мы его должны знать. Меру пищи, которую мы употребляем, мы должны себе разработать. Как бы мы ее должны себе установить. Человек должен знать, что он насыщается, человек, и может дотерпеть до следующего приема пищи вот такой-то объем первого, если съест, такой-то объем второго и такое-то количество салата и столько кусочков хлеба. Примерный объем пищи мы должны себе все установить. Если мы не установили себе объем пищи и вот столько-то наливаем, съели вкусно и еще добавляем, мы же уже выходим. Так вот, мы выходим за границы этого объема. Я должен себе сказать: зачем тебе? Зачем? Усладиться хочешь? Надо честно себе сказать. Ради услаждения? Понравилось? Да. Но тогда вместо второго это поем или как? Нет, второе тоже съем. Так вот тогда надо выбирать. Или первую добавку беру, или второе тогда ем. И вот так вот себе объем пищи надо сдерживать. То есть зачем себе перекармливать? Зачем себе давать дозволение без границ, без всяких пределов чем-то объедаться, наедаться? Вот. Это же вред, это грех, это опасность для нас. Вот осознание вот этих элементарных вещей, настройка себя в первой страсти, в чревоугодии, чтобы питаться по режиму. Многие люди не могут держать режим совсем. Говорят: ну а что делать, если я есть захотел? И что, нельзя поесть? Так можно поесть сходить или нет? Позавтракал, например, в 7:30, в 8, а в 12, с 12 до часу обед, например. Время 11 часов человек есть захотел. Дома в этот момент не работает, выходной день. Что делать, поесть пойти?
Нет, потерпеть можно.
А кто как делает? Животные, они выражают свое желание поесть, когда сидят в конюшне, там закрыты. Ох, они как выражают свое желание. Знаете, как они вопят, как они там ревут прямо. Воплями ревут. Ну, хозяин говорит: так, ничего. Скотина должна терпеть. Я, говорит, еще не обедаю, и скотина потерпит. Так надо режим соблюдать. Вот элементарное правило – приучить себя к режиму. Режим соблюдать, объем пищи себе установить, в промежутках между приемами пищи ничего не хватать, пищей не услаждаться. Вот такие примитивные аскетические нормы, первые, мы должны внедрить себе, с них надо начинать. Если мы вот этого элементарного еще не сделали, как мы большего-то достигнем? Все остальное намного труднее. Сдерживать свои чувства, эмоции, гнев, уныние свое сдерживать, тщеславие сдерживать. Да там вообще невозможно будет, если мы вот с этого элементарного не начнем. Как правильно кушать, сколько кушать, как относиться к пище. Есть такие христиане, которые в церкви много лет уже, и жалуются, что у них вот это не получается, вот это у них срывается, вот тут опять они, значит, упали. Ну и рано или поздно они заставляют задать им вопрос: а вы в первой страсти не отступили случайно? Вы в первой страсти строго держитесь? Говорит: а что там в первой страсти? И начинает человек уже это выкручиваться. А что там? Что напомнить, что там должно было быть? Мы с вами в самом начале все это изучали. В самом начале все это проходили. Она же первая страсть, мы ее проходим первую. Когда мы проходим страсть чревоугодия, мы там для каждого человека подбираем определенный режим питания, количество пищи, специально с этим возимся, просим, чтобы человек записывал, сколько он съел на завтрак, на полдник, на обед, на ужин, сколько раз питался в промежутке, там, что ел. Когда записи эти появляются за неделю, за две, за три, потом удается сделать какой-то более или менее вывод, что вот это нормально, нормально, вот давайте так договоримся, все договаривались. По прошествии какого-то времени человек это все забыл, бросил и уже опять не держит. А когда вот это вот забросил, начальные первые, потом остальные вещи более серьезные, их уже не сдержать никогда. Если мы чревоугодием подпитываем, знаете, какую страсть сразу подпитываем? Сластолюбием вот этим напрямую подпитывается самолюбие, гордость. А от гордости идет вот эта греховная энергия во все другие страсти, куда выгодно сатане. Если в какой-то другой страсти человек больше не может себя сдерживать, то надо смотреть, не получилось ли так, что он начальные вот эти страсти запустил, и опять уже там все как раньше расстроилось, развалилось. Начинаем проверять, да, а он режим уже не держит, человек. Он элементарный режим уже давно разрушил.
Количество пищи уже не ограничивает. А другие говорят, нам некогда готовить, мы так на бегу, на ходу раз-раз перекусили, дальше. Вот и все. Так на ходу и получается, что весь день жуем. Подобно корове, вышли на поле и на ходу все время жуем, они же так и гонят стадо. А они идут, травку щиплют по пути и наедаются. Ну вот и жизнь животного начинается. А потом как сдержать страсть? Как, например, сдержать вторую страсть, блуд, когда начинает человека мучить похоть, и он жалуется, ничего с собой сделать не может,
а первую страсть чревоугодия не контролирует. От первой страсти подпитывается напрямую вторая телесная страсть, блуд. И даже в семье люди не могут себя контролировать и сдерживаться. Вот так. И уже то, что дозволено в семье, превращается в грех. А дальше от этого уже подпитывается совсем от сластолюбия. Первые две страсти, они очень активно, это и есть сластолюбие, очень активно начинают насыщаться, самолюбие от них надувается, а потом в любую другую страсть сливает эту свою энергию, и все. И человек уже не управляет собой. Ничего человек с собой сделать не может. И потом или эти грехи уже стыдно называть даже, и человек уже начинает их скрывать, или перестает ходить на исповедь, потому что понимает, что уже себя совсем не контролирует. Итак, вот если мы настраиваем свою христианскую жизнь правильно, если мы ведем, наконец-то, правильную, грамотную борьбу, и видим при этом, что страсти никак не отступают, они все вылезают и вылезают, все мучают и мучают нас, то преподобный Серафим Саровский говорит, что отчаиваться нельзя. Странно будет нам удивляться тому, что страсти из нас лезут. Странно. При этом мы не должны потакать им, не должны допускать нерадения, но с другой стороны, мы и не должны отчаиваться, если мы еще не победили страсть. Надо с нею вести правильную, серьезную, настоящую духовную борьбу, чтобы с Божьей помощью постепенно как все-таки ее связывать и побеждать. И вот Авва Дорофей еще говорит, святитель Игнатий его приводит. «Не возмущайся, не приходи в недоумение», сказал некоторый святой отец Авва Дорофей, «когда увидишь в себе действие какой-либо страсти. Когда восстанет страсть, подвязайся против нее, старайся обуздать и искоренить ее смирением и молитвою. Смущение и недоумение при открывшемся действии страсти служит доказательством, что человек не познал самого себя». То есть, если мы начали вести правильную борьбу, а страсти начинают вылезать и мучить нас, вот это и есть результат правильной борьбы. И наоборот, надо усомниться тогда, когда мы борьбу начали, а страсти не проявляются, мы их не видим, примеров грехов не замечаем. Вот люди, когда говорят, вот неделя прошла, а грехов вроде бы не заметил. Известно такое? Это только от одного бывает, только от одного. Что мы грамотную борьбу со страстями не начали. Грамотную борьбу. Вот правильная грамотная борьба по законам аскетики со страстями, она заставляет страсти вылезать наружу. Наподобие как змеи в норе, когда сидят, если их не трогать, они там и сидят, и не узнаешь, что они там. Когда начать палкой толкать, например, там несколько входов и выходов есть, может быть, толкать там палкой, шевелить их, они начинают в разные щели вылезать, в норы. Вылезать в разные ходы. Это для них угроза, это для них страх определенный. Они начинают спасаться, вылезать начинают. А еще и жалить начинают того, кто пытается разорить их гнездо. Так ведь в природе бывает. Но так же точно и страсти в сердце. Их справедливо отцы сравнили со змеями. Логово змей – сердце. Когда начинаем воздействовать на это сердце, попытками вот этой первой аскетической борьбы, начинаем воздействовать, они начинают вылезать и жалить. И не может быть, что если страсти досаждать начинают человеку и жалить, как не увидишь грех-то, все равно увидишь. А если они не жалят нас, если мы грехов не видим, то мы, значит, их не трогаем. Мы создали им благоприятные условия, при которых они пока еще живут преспокойненько совершенно. Но мы их не трогаем, так а чего они нам будут пакостить? И если они нам будут пакостить, это к чему приведет? Но нам же неприятно будет это все. Мы начнем с ними бороться, да? Так вот, бесы тоже совершенно не дураки. Если они видят, что мы нерадивые и ленивые, ни методов борьбы не применяем правильных, то они и не будут нас тревожить. Зачем нам показывать, зачем им нам себя показывать? Они будут там хитренько сидеть, мы им питание даем, грехами мы своими их кормим, мы грехи все не пресекли, часть грехов по страстям, по определенной страсти, часть грехов признали, например, не делаем, а эту часть делаем. Этими грехами, которые мы делаем, за грехи не считаем, мы их подпитываем. Им хватает этого, они не будут нас жалить. В результате я вот живу такой как бы самоуспокоенный в нерадении, Лазарь, обмотанный пеленами. А я погибаю в действительности. Потому что только я начну трудиться в этом направлении, они сразу себя проявят. Жестоко себя проявят. И чем более искренне христианин трудится, тем более мстят страсти. Тем более они возбуждаются и с более жестокой ненавистью нападают на христианина. Вот такая правда. Если еще этого нет, ну, значит, мы еще пока не начали им досаждать. Не начали настоящей борьбы. Человек до искупления рода нашего Спасителем не мог противиться страстям, хотя бы и хотел. Они насильно увлекали его. Они властвовали над ним против воли его. Христианин при посредстве святого крещения свергает с себя иго страстей. Он получает силу и возможность противиться страстям, попирать их. Но и искупленному человеку, человеку обновленному, помещенному в духовном раю, в церкви, предоставлена свобода. По произволу своему он может или противиться страстям и победить их, о Господи, или покориться и поработиться им. То есть мы с вами сегодня не имеем права сказать, что у нас нет сил, у нас нет возможности, якобы. И поэтому мы и живем во грехах и страстях. У нас все есть. В крещении нам дается сила благодати, дар благодати. В крещении сатана изгоняется из сердца, как говорит святитель Игнатий. И если мы эту силу не применим и не будем вести борьбу со страстями, то рано или поздно мы эту силу потеряем. А как святитель Иоанн Златоуст говорит, что день-два проходит всего, а потом солнце благодати, Господь Иисус Христос закрывается этими тучами грехов и страстей, и мы уже не видим больше этого солнца. Но сила эта в человеке остается, да. Сила благодати крещенской в человеке продолжает пребывать. И поэтому у нас с вами нет сейчас оправдания сказать, что я не могу победить свои страсти, что они так меня душат, что я бессилен против них. Нет, сила благодати в крещении нам дана. Если мы совсем потеряли эту силу, то она восстанавливается покаянием. Тогда нужно снова пройти оглашение, снова изучить основы веры, принять вот эти правильные знания и начать их применять. В том числе знания о борьбе со страстями, знания аскетики. И как только мы начнем использовать эти принятые знания для своего спасения, так сразу действие благодати начнет у нас обнаруживаться. Потому что она у крещенного человека, внутри она имеется. А если же мы не начнем это делать, и эти правильные знания не примем, она так и будет похоронена, эта благодать, в нашем сердце. И на суде Божьем нам будет предъявлено, что ты имел силу, имел возможность, имел благодать, но не использовал ее. Развивается она, вот эта благодать открывается и развивается, только в борьбе со страстями. Только тогда, когда мы начинаем реальную работу над собой, реальную работу над грехом, только тогда действие благодати начинает явно действовать и помогать нам. Помогать нам начинает. А иначе в чем нам помогать? Помогать в развитии страстей наших, помогать в грехах, помогать в добрых делах, которые основаны на страстях. Бог не может этого. Богу не свойственно помогать нам грешить. Богу свойственно помогать нам спасаться. И поэтому, чтобы действие благодати ожило в человеке, чтобы оно обнаружилось, нужны правильные действия человека, основанные на правильных знаниях. Эти действия должны быть направлены на очищение сердца, на борьбу со страстями. Вот этому именно учит аскетика. Вот то, чего мы как раз не знаем, вот это нам больше всего и нужно для нашего спасения. Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает страсти, увлекающегося ею. Посмотрите, каждое слово здесь имеет такой огромный вес. Вот это надо обязательно помнить всегда. Если мы хотим победить свои страсти, то мы должны начать с ними борьбу. Потому что каждое потакание страсти больше и больше отдает нас в рабство, глубже помрачает наш ум, сильнее помрачает ум, и человек просто становится неспособным к этой борьбе, непригодным вообще для спасения. И наоборот, каждая попытка противиться страсти, она ослабляет страсть, дает человеку правильный опыт борьбы со страстью, дает человеку навык покаяния. Вот именно в этой работе, вот в этой борьбе только лишь может сформироваться наше правильное христианское состояние. В этой борьбе, удивительно, но оживает вера. Вот когда люди говорят, вроде бы и знания веры есть, а мертва, внутри сердца как камень, действия нет. Вера есть, а действия веры я не знаю. А почему не знаю действия веры? Потому что знания веры не применяю в жизни. Потому что вот эту реальную борьбу со страстями не веду. Только тогда оживает вера, когда человек начинает реальную борьбу, реальную христианскую жизнь, попытка исполнения заповедей. Как она оживает, вера, при этом? А ну давайте немножко дальше. Вот сейчас мы дойдем до такого момента, где прочитаем как раз, как происходит вот это оживление веры. Это чуть позже. Вот эту еще цитату дочитаю. «Сопротивление христианина страстям должно простираться до распятия плоти со страстями и похотьми. Оно должно простираться в избранных духовных борцах до пролития крови». Ава Лонгин сказал, отдай кровь и прими дух. Вот к чему нас призывает святитель Игнатий. То есть вот не просто так эту работу вести, вот так вот как бы послушали и что-то немножко попробовали. Режим наладили чуть-чуть, а потом опять бросили. Грехи какие-то признали за грехи, а потом опять расслабились, уже их за грехи не считаем. И допускаем их, а они опять действуют, опять развивают нашу страсть. Вот такая борьба, она абсолютно ничего не даст. Это такие примитивные меры, как человека, который, например, находится в тяжелейшем состоянии здоровья, например, при смерти находится, а ему просто там помазывают ранки наружные там, или еще что-нибудь такое внешнее делают, когда нужны реанимационные меры для человека. Вот если мы эту реанимацию для своей души не начинаем, настоящую правильную реанимацию по законам аскетики, которая связана с пролитием даже крови бывает, то тогда нам и не познать даже своего состояния. И вера наша не оживет, она так и останется мертвой. Потому что мертвая вера тогда бывает, когда знание о Боге есть, а дальше продолжите. Мертвая вера тогда, когда знание о Боге есть, а Бог нам не нужен. Видите, как ужасно это все. Нам в действительности Бог не нужен. Вот потому у нас вера мертвая. Когда нам Бог понадобится? А вот когда увидим свое состояние погибели, когда увидим вот это ничтожество свое, то есть когда начнем борьбу со страстями, увидим, как они свирепы, жестоки, как они хитрые и лукавы, что я не могу сам с ними ничего сделать. Вот только тогда мне понадобится Спаситель. Как говорит святитель Игнатий, мы должны вознуждаться в Спасителе. А какая нужда в Спасителе, если мы довольны собой? Если мы довольны своей жизнью? Если какие-то грехи и видим, ну да и ладно. Ну мы сожалеем, да. А других грехов просто не замечаем и их делаем. Враг даже не показывается внутри нас. Борьбу против нас не ведет. Он нас даже успокаивает при этом. Даже может давать нам какую-то помощь в делах христианских может давать помощь, содействовать может, в посте может содействовать, в чтении может содействовать, в исполнении заповедей может содействовать. Во всем нам может помогать дьявол, но только с одной целью, чтобы мы бы не уходили в глубокое познание себя. Потому что, когда мы не воюем против него правильно, то есть борьбу со страстями не ведем, вот это его логово, если мы не тревожим, то ему нет причины против нас воевать. У него есть, наоборот, причина нам даже помочь, чтобы мы бы не осознали это состояние беды и погибели. Успокаивает нас, обманывает нас. Как только мы правильную борьбу начнем, это ему не нравится сразу же. Там все логово змеиное в сердце начинает ходуном ходить. Там так возмущаются страсти, так начинают издеваться над человеком, пытать и мучить его, что такой человек реально начинает понимать, так вот оно, оказывается, вот оно рабство, вот он плен, я ничего не могу сделать. Откуда во мне это вылезло? Приличный человек, какой-нибудь имеющий и образование, и культуру определенную, и какие-нибудь там даже дела добрые, вдруг впадает в какое-нибудь безобразие, а потом сам удивляется, как вообще такое могло случиться. А как случиться могло? Так потому что тебе Господь обличает, что ты всегда внутри это все носил. Вот ты ждал момента, ты был нерадив, ты был ленив. Теперь наконец-то как-то тебе оживить-то надо. Господь приходит и говорит, Лазарь, иди вон. Ну как объяснить? Вот вляпался в какое-нибудь безобразие. Вот буквально ждут люди, многие люди ждут вот такого какого-то неприятного очень события, чтобы после этого понять, что зараза-то внутри вон сколько. Если бы ее не было, она бы не вылезла Откуда она? Из сердца она выходит. Она всегда там, значит, была. Сатана ждал удобного момента, чтобы нанести смертельный удар. И нанес удар. Свидетель Игнатий говорит, люди, не знающие своего духовного внутреннего состояния, они рано или поздно, совершенно неожиданно для себя, впадают в большие трагедии и в смертные грехи. И почему так бывает? Именно потому или для того, чтобы человек увидел, кто он есть. Когда оно случится, надо по факту признавать, да, это мое, случилось со мной, как я сюда попал. Ну, сам себя потихонечку к этому вел. Так развивал свои страсти, что рано или поздно они нанесли сокрушительный удар. Вот после этого, может быть, человек сокрушится сердцем, начнет каяться, и нужен ему станет спаситель. А при нормальной какой-то спокойной, сытой жизни, вроде как и Христос-то не нужен даже нам. Хотя формально мы знаем о Христе. И праздник Пасхи празднуем. Но когда мы праздник Пасхи празднуем, мы забываем, что перед тем, как воскреснуть, Господь что сделал? Чтобы воскреснуть, надо прежде умереть, правда ведь? А смерть-то как случилась? Не по возрасту, не по старости, не по болезни, а за нас, на кресте. В страшных мучениях с человеческой точки зрения, в добровольном отдании себя, в качестве жертвы Отцу своему. Ради того, чтобы снять нас с проклятия вечной смерти. Дать нам возможность снова примириться с Богом, получить снова благодать, чтобы с помощью благодати спасаться. Если вот это все мы теоретически знаем, то на практике почему-то это нас не задевает. Вера-то мертвая, и она не оживает, потому что мы эти знания веры не используем в реальной жизни. На практике их не применяем. А на практике это выглядит как борьба со страстями. Мне от Господа дана благодать, но чтобы ее принять, чтобы она начала во мне действовать, я должен сам сделать шаги к Богу навстречу, понудить себя к правильной христианской жизни, к исполнению заповедей. Или как бы зеркальная сторона этого дела – это к борьбе со страстями. Для этого надо знать, какие страсти, в чем они проявляются. Необходим подвиг для христианина. Но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей. Вот это как раз, давайте обратим внимание. Подвиг нам нужен, от нас требуется труд, но не этот подвиг освобождает нас от погибели. Не этот подвиг. Он нужен, но не он спасает нас. А что нас спасает? То есть и без подвига нельзя, но и не подвиг спасает. Благодать спасает, да? Господь по благодати, по любви. Вот в Ветхом Завете хоть сколько трудились праведники. Часть людей жили, как жили, и в аду сошли вместо мучений. А часть людей, праведники, очень мало их было, надо думать, праведников, они все равно сошли в ад, как бы они ни старались. Они и подвиг несли по сравнению с тем состоянием мира, в котором они жили. Подвиг великий несли, но спастись не могли. В Царство Небесное не вошли. Сошли в ад, потому что рай был закрыт. Поэтому нужно содействие благодати, нужна милость Божья, нужна была жертва Христа. Вот и нам с вами, если мы подвиг хотя бы какой-то и совершали, но все-таки мы должны понимать, что мы не сами зарабатываем это спасение. Мы не сами себе строим новое состояние. Только с помощью Божьей меняется наше состояние. Только с действием благодати побеждаются наши страсти. Это для чего нам вот подчеркивается это все? Чтобы мы никогда себе ничего не приписывали. Если мы достигаем каких-то успехов, результатов, то наше самолюбие, наше самомнение, что делает сразу же? Начинает этим превозноситься, замечать и превозноситься. Я достиг, я это победил, у меня уже это получилось. И вот якать сразу мне приходится, потому что страсти-то живы, я же их еще не победил, смирения еще нет. И поэтому первые результаты, если мы их пытаемся себе приписать, мы тут ошиблись сразу же. Мы забыли, что ничего мы сами не можем достигнуть. Мы попытки делаем, но Божественная благодать во всем нам помогающая. Только она может достигнуть результата победы. Освобождает человека десница Вышнего, освобождает благодать Святого Духа. Обузданием и умерщвлением плоти, трудами благочестия, при тщательном соблюдении евангельских заповедей доставляется христианину истинное смирение. Истинное смирение заключается в полном самоотвержении, в полной преданности Богу, в непрестанном служении Богу. Такое смирение привлекает в душу божественную благодать. Божественная благодать, осенившая душу, преподает ей духовные ощущения. И страсти, эти ощущения и влечения плотские и греховные, остаются по-разному. Это то, о чем мы сказали раньше. То есть Только вот эти первые духовные впечатления, если мы их достигнем в результате нашей попытки, в результате наших правильных стремлений, отказа от греховного, отказа от приятностей и удовольствий страстных, и первые вот эти впечатления благодатные, как нищета духа, если они начнут действовать в сердце, они перекроют все эти земные радости. Они погасят всю их приятность. Они сделают, откроют нам ум на правильное осознание вот этих всех удовольствий мира, как мерзости, как лжи, как обмана бесовского, через который мы и попадаем в плен к сатане. Если мы получаем от него эти подачки приятности и рады этому, и все время этого ищем, то мы с ним заодно. И мы пленники, мы рабы у него. Мы пользуемся его услугами. Но значит, мы с ним друзья. Тогда Господа здесь с нами не может быть, потому что не может же Господь присутствовать там, где сатана присутствует. Что общего между Христом и Велиаром? Закон же есть. А дела Велиара мы делаем, подачки от него принимаем. Вот эти вот приятности, которые нам в жизни интересны, и мы без них жить не хотим, вот это они как раз от него. Но когда с Велиаром дружба, Господь не может третьим войти в эту дружбу, правда ведь? Поэтому от Велиара нужно сначала отречься, отказаться от него, от его подачек, от его дел, от его приятностей, ложных этих. Они ложные все приятности. Вот в этом и заключается опасность вот этого первого шага или сложность его. Мы жалеем себя, боимся потерять вот это земное приятное, хотя оно и греховное, и на страстях основано, и из-за этого не можем получить первое духовное. То есть вот эту нищету духа, первое блаженное состояние христианина, которое перекрывает все эти прошлые земные греховные радости. А тот, кто этого не достиг, он так и остается в прежнем состоянии. Прежнем состоянии греха, рабства. Вот здесь от нас требуется решимость, сознательный труд. Страсти, пребывая в христианине, постоянно принуждая его быть на страже, постоянно вызывая его на борьбу, содействуют его духовному преуспеванию. Вот это вот понятна мысль или нет? Страсти живут внутри нас, досаждают нам, но если мы знаем их и контролируем, и борьбу с ними ведем, но это все, говорит святитель Игнатий, содействует духовному преуспеванию. А как? Страсти живут в нас, все время проявляются, пакости нам делают. И это способствует нашему преуспеванию духовному. А как это способствует? Если мы проявление страстей считаем за грехи, если грешить, мы уже боимся, а проявления эти лезут и лезут из нас, и мы приходим в ужас от этого всего, сокрушаемся и каемся, то действительно, при этом мы заставляем сами себя бороться с ними. То есть это как бы вольно или невольно подталкивает нас к изменению жизни, к борьбе. Когда я начинаю бороться и результат не могу достигнуть, я что начинаю при этом делать? Сокрушаться сердцем и вопить к Богу, почаще вопить к Богу: «Господи, помоги». И все вот это как бы по премудрости Божьей устраивается так, что только вот таким способом человек и начинает выбираться из этой ямы. Вот так интересно все, как бы зло присутствует в человеке и все время вредит и мешает человеку. Но это зло невольно содействует благу, нашему благу. Но при условии, если мы имеем правильные понятия, если мы имеем знания о страстях, как страсти проявляются, проявление страстей, знаем, что это грехи. Если вот эти знания у нас есть, оно может нам пойти во благо. Вот это действие страстей и пытка, которую нам устраивают страсти. А если этих знаний нет, никакой пользы действий страстей тогда не принесет. Наоборот, это будет погибель, которая внутри нас, и с которой мы согласны. Вот всего лишь зависит от того, знаем мы правильно или нет о страстях. Знаем примеры, точные примеры проявления страстей, грехи, или не знаем. Только от этого все зависит. Вот насколько важно изучить свои страсти. Насколько важно себя продиагностировать. Только за счет этого можно обратить зло, у которого мы в рабстве, и этот плен и рабство внутреннее, благодаря только этим правильным знаниям, можно обратить себе вот это зло, в которое я сам влез, себе во спасение. То есть, если начать с ним бороться, тогда, когда оно вылезает и досаждает нам. Если проявление страстей считать за грех, то надо в них каяться, надо с ними бороться. И тошно, и противно, когда что-то повторяется и повторяется. И не потому, что стыдно идти исповедоваться в одном и том же перед священником, а потому, что страшно должно быть повторять одно и то же. Ведь эти грехи мне будут предъявлены на суде. Эти грехи – это причина моих вечных мук в аду. Это подобие сатане, которое должно меня тревожить и беспокоить. Закончится жизнь, с кем подобен, с тем я окажусь в вечности. Это все я должен просто помнить постоянно. Как только грех вылез, сразу себе это все напоминать. Зло по премудрому устроению божественного промысла содействует благому намерением неблагим. Сказал это преподобный Макарий Великий. Итак, у зла, которое действует внутри нас, нет благой цели. Зло хочет заставить нас согрешить, чтобы этими грехами мы принесли жертву сатане. Вот действие зла, замысел зла. Но невольно это зло, которое хочет нас погубить, содействует благу. Когда мы воспринимаем его как зло, когда сокрушаемся и каемся в нем, и Бога боимся, и мы начинаем с ним бороться. И в этой борьбе можем достигнуть победы. Вот так зло намерением неблагим невольно содействует благу. Вот так премудрый Господь. Даже наши с вами страсти, при нашем правильном понимании и знании этого, Господь может обернуть нам же во спасение. Вот насколько благ Бог. Но только надо включиться в эту работу, включиться в эту борьбу, к чему нас святитель Игнатий постоянно призывает. Вот, наконец, про жернова. Жесткий, тяжеловесный жернов стирает зерна пшеницы в муку. Пшеницу соделывает способную к печению из нее хлебов. Тяжкая борьба со страстями стирает сердце человека, сминает надменный дух его, заставляет сознаться в состоянии падения, опытно обнаруживая это состояние. Заставляет сознаться в необходимости искупления, уничтожает надежду на себя, переносит всю надежду на Искупителя. Вот как. Вот в связи с этим удивительная была такая странная и удивляющая оценка, которую дал Алексей Ильич Осипов в одном из интервью, дал дневнику кающегося. Вот, я не знаю, ему показывали этот дневник кающегося или нет, или это было сделано, как обычно делают. Кто-то что-то рассказал, он его в руках не держал, не видел. Инструкцию, как им пользоваться, может быть, даже не прочитал. Я не знаю, как сформировалось его мнение, но он сказал такие слова, что знаете, говорит, вот дневник кающегося, вот они там чего придумали? Вычеркнул грех, еще один грех вычеркнул, еще один грех вычеркнул. Ему показалось, что вот этот перечень грехов, который у нас тут предложен, что надо грехи вычеркивать. Вот. И он говорит, вот что придумали? Вычеркнул грех, второй грех вычеркнул, третий вычеркнул, и все, говорит, меня можно живьем канонизировать. Вот вывод, который сделал Алексей Ильич Осипов из вот этого дневника кающегося. Ну, вот здесь есть инструкция для пользования. Там написано как раз противоположное, что не вычеркивать надо грехи, а надо отмечать грехи. Вот принципиально разный взгляд. Каким образом так Алексей Ильич Осипов увидел в этом дневнике кающегося именно то, что он произнес, что он сказал, и теперь это в интернете активно размещается, распространяется, несколько раз там специальными людьми выставляется, чтобы вызвать в современных христианах отвращение от этого направления, от этого занятия, хотя я говорю, что оно скопировано со святителя Игнатия. Здесь ничего своего не придумано, кроме как расширен список, и грехи разделены на три подгруппы внутри каждой страсти. Если так представить себе дневник кающегося, что надо грехи вычеркивать, только в таком виде его представить, то, может быть, у кого-то родится самомнение, превозношение. Это победил, это победил, это победил. И дальше почему-то самомнение сразу у нас может появиться. Я как бы достиг какого-то результата. А вот святитель Игнатий нам говорит, жесткий, тяжеловесный жернов, то есть вот эта борьба со страстями, если ее правильно вести, стирает пшеницу в муку. То есть цель совершенно противоположная. Если Алексей Ильич, например, знает законы аскетики и понимает, для чего существует перечень грехов по каждой страсти, почему святые отцы его имели этот перечень, из уст в уста передавали, из поколения в поколение, преемственность вот этой аскетической работы, она была особенно в монастырях. Из поколения в поколение старцы передавали новым и новым ученикам вот эти знания. Те, кто достигали большего опыта и совершенства, они становились их преемниками. И знание вот этих самых грехов у них было. И когда они общались с человеком или учили человека покаянию, они вот эти грехи называли, перечисляли, спрашивали. Человек признавал или отвергал, был, не был такой-то грех. Из этого они делали вывод, какая страсть, вот в этом, например, послушники больше развита, с какой страстью нужно более бороться, на какую обратить внимание. Они знали, как страсти бывают взаимосвязаны. И доводили вот этого пришедшего в монастырь человека до состояния совершенства. Благодаря именно вот этой методике, вот этой работе. Сначала ему объясняли, какие грехи более тяжкие и страшные. Например, если речь вести о грехах смертных, то смертные грехи должны быть именно вычеркнуты. Вот их оставлять просто никогда нельзя. И здесь Алексей Ильич просто, он просто показал, что он не знает понятия о смертных грехах, так что ли? Как понять, что я не знаю. Если бы он знал понятие о смертных грехах, если бы он читал у святителя Игнатия этот раздел в третьем томе «Слово о смерти. Грехи смертные», тогда бы он знал, что святитель Игнатий говорит четко. Любой смертный грех, неосознанный, нераскаянный до смерти, он утянет душу в ад. Даже одного смертного греха хватит, чтобы сойти в ад. Вот как. Вот какая ответственность была у святых к грехам, ответственное отношение к грехам смертным. Естественно, они этому своих учеников первым делом обучали, что смертные грехи должны быть прекращены немедленно. Их никогда нельзя повторять. И трагедия у человека тогда, когда он знает уже о своем смертном грехе и не может ничего сделать. Грех повторяется и повторяется. Это рабство, это плен, это уже состояние, близкое к бесноватости, потому что бес до такой степени управляет человеком, что человек не может прекратить совершать смертные грехи. Кто-то в блуд впадает, кто-то в ненависть впадает, кто-то не может от наркотиков отвязаться, кто-то ворует и никак не может остановиться от этого воровства. Кто-то никак не принимает понятия веры, кто-то никак не хочет слышать о спасении. Кто-то пьет и напивается до беспамятства, потому что не может остановиться от этих самых запоев. Вот перечень смертных грехов здесь в дневнике достаточно широкий. Я еще раз напомню, мы его взяли у святителя Игнатия и дифференцировали эти смертные грехи. То есть расписали их так, как бы название греха бывает одно, пьянство, а мы его расписали в 3-4 видах, чтобы люди по-разному напиваются. По-разному, если сказать просто пьянство, люди не понимают, что такое пьянство, как, сколько пить, до какой степени надо напиться. И вот примеры грехов смертных мы привели. Как бывает, люди напиваются. Меня еще, помню, оскорбили за это. Сказали, что, наверное, сам все знает хорошо. Сам, да, видимо, в прежней жизни всем этим занимался. Я говорю, ну не всем, не всем. Опыт большой, к сожалению, да, опыт греховный. И плакать об этом до конца жизни нужно. Но не всем, далеко не всем. Поэтому вот такая оценка, что дневник применяется для того, чтобы вычеркивать грехи, а потом впадать в самодовольство, это только от незнания аскетических законов. Когда человек начинает правильную борьбу со страстями, у него никакого самодовольства родиться не может. У него рождается глубокое потрясение от осознания самого себя, глубокое сокрушение сердца от видения рабства своего, плена. Не только от памяти о прошлых грехах, а от того, что я сегодняшний-то тот же самый, и победить я не могу себя. И попытка, качественная, честная попытка борьбы приводит именно в нищету духа. Не в самомнение и мечтание о канонизации при жизни, а в сокрушении сердца. Грешник во грехах весь, и мне нужен спаситель. Вот цель аскетической работы, цель учения о страстях и цель вот этого дневника кающегося. Я думаю, здесь принципиально ошибся Алексей Ильич Осипов, или от того, что имеет какое-то предвзятое отношение к дневнику кающегося или ко мне, или не знаком с темой об аскетике. С юмором говорит другой человек. Другой человек, которого тоже попросили, видимо, критиковать школу покаяния, критиковать нас. Это отец Дмитрий Смирнов, это его тема юмора. Вот он как раз с юмором сказал, что школа покаяния – это школа замордовывания людей. Вот так вот примерно выразился, что тоже очень дивно. При этом он одновременно очень много говорит о том, как люди, современные христиане, не знают грехов, не знают покаяния, не знают веры, приходят на исповедь и называют то, что печеньку лишнюю съела, а тут печеньку, говорит, не съела. Вот он такие вот смешные примеры приводит и говорит из раза в раз одно и то же. Но тогда возникает вопрос, если такие прихожане у него в храме, то почему он их не учит? Вот если он столько лет уже пастырь, почему он не научил своих прихожан знанию грехов? Как каяться, как бороться со страстями? Если бы это было, тогда бы он не жаловался на своих прихожан. Вот нам на своих прихожан жаловаться не приходится. У нас, когда прихожане занимаются с самого начала по дневнику кающегося, грехи знают, страсти знают, борьбу начинают вести, то на них священники не жалуются. Они приходят, у них перечень грехов уже есть, которые они совершили за неделю. Они его называют, исповедуют, причем покаяние у них уже есть. Они осознают эти грехи. Они их накануне уже рассмотрели, разобрали, вечером дома поклоны делали, написали осознанно эти самые грехи. И исповедь проходит быстро. Подтверждают священнику: каюсь, прости Господи. Священник отпускает грехи, и все, человек пошел дальше трудиться. А когда христиане приходят, рассказывают длинные истории и не видят там своих грехов, вот это как раз тот горький опыт, о котором говорит отец Дмитрий Смирнов, когда приводит множество примеров с юмором, с шутками, даже как бы с некоторым таким сарказмом, который достаточно обиден, звучит как обидное для людей, и вот это очень неприятно. Если прийти к врачу и жаловаться на свои болезни, причем больной приходит к врачу, он же не профессионал, в болезнях ничего не понимает, но он начинает жаловаться. Вот тут болит, тут стреляет, тут скрипит, обыкновенным языком начинает рассказывать, как ему плохо, как ему плохо. И врач, он не должен отсмехаться над человеком, правда ведь? Какой человек больной вытерпит, ему и так плохо, а врач начнет еще над ним издеваться. Я, например, помню, один приходил, участковый был врач, вот его на дом приглашали, и у него был такой юмор. Он, когда первый раз приходит на прием, приходит к больному, замеряет температуру, там сам давление мерит, температура такая-то, он в карточке записывает, а второй раз человека приглашает уже к себе в больницу, и человек приходит к нему на прием, и он спрашивает: температура есть? Как больной отвечает? Если температура уже нет, он как говорит?
Нет.
Он говорит: что, вообще нет температуры? Вот у него вот такой юмор был. Вы, говорит, живы или не живы? Для чего это надо? Шутка. Ему, видимо, весело от этого. Ему при этом как-то приятно, видимо. Это тщеславие, по всей видимости, как-то его подпитывается. И вот, больные жаловались. То есть люди жаловались на такого врача, который вот допускает такой, как называют, лошадиный какой-то юмор, при котором больному человеку вовсе не смешно. Он, может быть, этим хотел как-то подбодрить, что ли, или что. А в самом деле смеется сам. И потом громко смеется. У него еще такая манера была. Ха-ха-ха-ха-ха. Громко смеется. А человеку неловко, неприятно. По самолюбию неприятно. Вот. Нечто подобное, что-то наблюдается как-то в словах отца Дмитрия Смирнова, когда люди идут на исповедь, называют неловко как-то свои грехи или рассказывают истории, потому что грехов не знают. И назвать грехи не могут. Но при этом смеяться над ними нельзя. Пришли больные во врачебницу, духовная врачебница, церковь. Пастырь, который стоит, священник, это врач духовный. Если врач духовный будет смеяться над грехами человека, как-то их высмеивать, больно будет у такого лечиться, и неприятно будет к такому ходить. Если видишь, что пришел человек непонимающий, бери и учи его. Бери, учи от самого начала до самого конца. Теорию веры надо преподать, чтобы у человека родилось знание, от правильных знаний страх Божий родился. Чтобы после этого человеку преподать знание о его страстях, о его грехах. Чтобы научить человека замечать грехи, признавать их за грехи, каяться в этих грехах научить. Чтобы человек не приходил такой странный на исповедь, когда он называет какие-то нелепости про печенье, там рассказывает свое, а при этом в страшных грехах жил и живет. И свои смертные грехи даже не знают. Вот трагедия современных христиан. Даже смертные грехи люди свои не знают. Годами ходят в храм и исповедуются и причащаются. О действии страстей вообще ничего не слышали. А это же болезнь. И врачи-пастыри, которые не называют даже болезни нам больным, не указывают симптомы этих болезней, не учат, как с ними бороться. Вот это и есть трагедия. Трагедия современной земной церкви. Наш народ, мы такие люди, что если нас задевают, самолюбие в нас ведь развито тоже, да? И мы в ответ нечто подобное тоже можем говорить. Если мне схамили, а я тоже хамло, то во мне легко это ответное срабатывает. Как в народе говорят, слово за слово, или там мне слово сказали, я 10 в ответ скажу. Но я себя защищу, говорит человек. То есть я себя в обиду не дам, самолюбие не выдерживает. И когда вот кто-то пользуется своим правом или преимуществом и начинает оскорблять, то немощный человек при этом, не способный как бы взять верх, он просто хамством отвечает в ответ, хоть бы как-то себя защитить. И вот фактически это как бы некоторая проповедь вот этого хамства. Вот эти образцы и примеры, которые звучат, и причем этот сарказм, эта надсмешка в отношении исповеди, в отношении таинства, в отношении вот, темы страстей, аскетики, грехов, это очень опасно вообще. Это очень опасно. Высмеивать свой собственный народ в его невежестве и делать это изнутри церкви, это очень опасно. Это вообще недопустимо. Это отвращает просто людей. Причем удивительно, что другие-то смеются. Вот того, которого опозорили, ему не смешно, наверное. Ему больно, он, наверное, плакать ему хочется. Что он пришел с просьбой, просил о помощи, а ему хлесть, значит, там дали по лбу или по щечину, пошел вон. А другим смешно. Вот самого бы поставили на это место и тоже так бы шлепнули хорошенько при всех. Наверное, бы тоже было обидно. А мы смеемся. Видите, вот это страсти в нас действуют. Это очень хорошо. Люди-то все разные бывают. Это вот если есть люди, которые понимают, насколько это опасно и страшно, себе-то когда это не смешно, это обидно. Когда за других жалко, это тоже очень хорошо, что человек не получил ответ. Но я говорю, что вот зал показывают, при этом, вот если мы посмотрим видеозапись такой встречи, и камера в этом случае, она иногда бывает направлена на зал, и этот кусочек вставляют обязательно в эфир, и там показывают, как ну, смеются, весело, смешно, как юмористическая какая-то программа, ну, есть же у нас юмористы известные в России, они выходят и смешат публику, народ смешат, чем смешат? Грехами и трагедиями общества. Нашими трагедиями и грехами они смешат наши, как дураков выставляют. Мы живем в этих проблемах, в этих трагедиях, ничего сделать с этим не можем и сами смеемся. Они говорят, а для чего? А надо, говорит, смеяться. Для чего? Так мы, если только смеемся над своими глупостями, мы их же и не исправим никогда. Ведь здесь же не смеяться надо, плакать надо, да? Если бы юмористы вызывали в нас плач о тех безобразиях, которые есть в обществе, то тогда мы исправляли эти безобразия. Но для того они юмористы от лукавого поставлены, для того, чтобы смешить нас, над нашей дурью заставлять нас смеяться. При этом никакого исправления никогда не будет. Но когда это подобное что-то происходит в церковной среде, и пастырь, если позволяет себе вот так примерно относиться к стаду, вот к этим немощным овцам, больным, искалеченным всем, то это же трагедия. То есть надо учить другому нас. Не смеяться над нашими недостатками и немощами, а оплакивать эти недостатки и немощи. Покаяние родится тогда, когда мы увидим трагедию вот этой неграмотности, духовной необразованности современных прихожан. Трагедию. Да, некоторые ответы совершенно неудачные бывают. Но совершенно неудачные. Здесь возникает глубокое сожаление от того, что, во-первых, вот нет просвещения должного, как бы надо было. А во-вторых, еще больше бывает огорчение от того, что другие-то почему-то над этим смеются, другим-то почему-то это нравится. То есть как бы целое такое направление, которое вот прижилось в церкви, почему-то оно вызывает. А почему оно нравится, кстати? Ответ простой. Потому что в людях при этом насыщаются страсти. Когда они слышат такой юмор, такие как бы это остренькие ответы, то страсть получает подпитку, самодовольство, самолюбие или тщеславие. Это вызывает у человека приятность, смех. И вот этим человек наслаждается и удовлетворяется. Вот, наверное, в этом вся разгадка. Вот если назвать это шутливость или шутовство, ну какая разница? Граница, конечно, есть. В этой границе безобразный, беспредельный какой-то шутовской смех с солью, с остротами, там, с безобразиями. А с этой границы другое шутовство. Без тех соленых, ужасных каких-то вещей, ну это же о духовных вещах идет речь. Здесь-то смеяться-то еще страшнее и опаснее. Ну, вот эти некоторые хотя бы особенности духовной борьбы. А, вот еще последнее, что еще хочется отметить, на чем тоже спотыкаются люди. Некоторые люди у святителя Феофана Затворника прочитали такое высказывание, что бороться нужно с основными страстями. Вот если у человека одна или две основных страсти есть из восьми, то где-то якобы, я сам не встречал, святитель Феофан Затворник сказал, что именно с ними надо бороться. А я у святителя Игнатия, когда научился, я говорю все время так, что бороться надо со всеми страстями. Нельзя никакую страсть оставлять без внимания, потому что это сообщающиеся сосуды из школьного учебника физики. С одной страстью боремся, со второй боремся, А третью, четвертую, например, не трогаем, вся эта зараза выдавливается и переходит в эти страсти. Она не уходит из души человека, сердце не очищается от страстей. Вот смысл духовной борьбы. А люди говорят, нет, вы противоречите святителю Феофану Затворнику. И от этого отвращаются, пугаются и не хотят больше слушать и читать. Вот святитель Игнатий что написал. Давайте уже четко прочитаем, чтобы мы поняли смысл, что сказал святитель Феофан, что говорит святитель Игнатий и как надо правильно понимать эти слова. Постоянно должно быть готовым к противодействию всем страстям. В особенности должно бодрствовать против страсти преобладающей, проявляющейся чаще других страстей, наиболее беспокоящей человека. Вот оно примирение святителя Игнатия и святителя Феофана. Вот оно объяснение нам, что имел в виду святитель Феофан Затворник. Он имел в виду, что особое внимание надо уделять основным страстям, она одна или две обязательно они в душе человека, на них надо особое внимание обращать, потому что они наиболее опасны, наиболее коварны, они нанести могут наиболее страшный сокрушительный удар в виде смертного греха. Они издеваются над человеком намного чаще, но при этом ни в коем случае нельзя так думать, что другие страсти просто нужно оставить. Святитель Игнатий подчеркивает, надо быть готовым к противодействию всем страстям. Поэтому и дневник кающегося мы предлагаем по порядку проходить все страсти, начиная с первой, но все их проходить. Ни в коем случае не думать, что что-то одно изучил, буду пока заниматься этим. Люди говорят так, вот я сейчас чревоугодием позанимаюсь. А другой говорит, а мне вот это вот больше, сребролюбие, вот я ей сейчас позанимаюсь. Нет, надо все страсти посмотреть и со всеми страстями начать борьбу. Играть вот так вот, перекачивать из одного сосуда в другой, абсолютно никакого толку не будет. Надо все-таки вести борьбу со всеми страстями. При этом особое внимание обращая на страсти главные, на страсти наиболее опасные. От них ожидать наиболее опасный и страшный удар и стараться при этом их никогда не выпускать из внимания, не забывая и о других страстях. Вот так вот мы примерно должны ответить на то недоумение, которое у некоторых есть по поводу того, с чем бороться, с чем не бороться.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу с своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.